Благословит вас Господь. Давайте постоим минуту со склоненными головами. Есть какая-нибудь особая просьба? Если да, то дайте знать, подняв руки к Богу. И этим скажите: «Господь, Ты знаешь мою нужду». Небесный Отец, мы действительно привилегированные люди, те, кто собрался в это утро в Доме Божьем. Поскольку мы знаем, что есть так много желающих быть в это утро в Доме Божьем, но они находятся в больницах и прикованы к постели, а Ты даровал нам эту привилегию находиться сегодня здесь. И мы приходим, Господь, не для того, чтобы увидеться друг с другом, хотя мы любим общаться друг с другом, но могли бы сделать это в наших домах. Но мы пришли сюда общаться с тем, который свел нас вместе как возлюбленных детей и братьев. Мы благодарим Тебя сейчас. И единственный правильный способ общения с Тобой, который мы знаем, это вокруг Твоего Слова. Твое Слово есть истина. Мы собираемся здесь ради духовных сил. Они нужны нам, Господь. Нам нужны силы, чтобы безропотно нести свой крест. И мы молим, чтобы Ты послал сегодня Великий Святой Дух и укрепил всех нас. Ответь на просьбы Твоего народа, который собрался и поднял к Тебе свои руки, показывая, что они нуждаются в этом. Ответь каждому, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что сохранил жизнь нашей сестры Ангрин в той аварии, случившейся на дороге прошлой ночью. Ты был милостив к ним, Господь, и мы благодарим Тебя за это. И теперь мы молим, Небесный Отец, чтобы Ты продолжал пребывать с нами и помогал нам, пока мы в пути, всем и каждому из нас. Дай нам Твою подкрепляющую силу и веру разумения, что Твое постоянное присутствие будет с нами. В то время, когда мы не можем себе помочь, мы знаем, что ангелы Божьи ополчаются вокруг боящихся Его, и они понесут нас, да не приткнемся о камень ногою Своею. И мы молим сейчас, чтобы Ты послал нам свои благословения на Слово. И говори через нас и в нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Я благодарен, что на улице светит солнце, прямо сияет. С утра было очень пасмурно, и мне кажется, особенно в этой местности, у нас так часто хмурая, унылая погода, и видеть, как появилось и засияло солнце, это очень приятно. Сегодня сбор всей семьи. Я встречаюсь со своими братьями. Они там, в доме моей сестры, и некоторыми из наших родственников, из этого города и окрестностей. Бранхамов очень много. Если бы они все съехались сюда из Кентукки, я думаю, что нам пришлось бы арендовать город. Их так много. Но это небольшая семейная встреча. Раньше мы собирались в мамином доме. Она была той как бы связующей опорой, которая держала нас вместе. Но Бог забрал эту связующую опору на небеса, и я надеюсь, что однажды мы все встретимся там. Я тут говорил однажды, я сказал: «Вы знаете, я думаю, что я сокращу свои воскресные проповеди до примерно 20 минут или 30, а затем буду молиться за больных». И я думал об этом сегодня утром. И вчера вечером я подумал, когда мне позвонила сестра Доунинг и рассказала это. Позвонила Билли и сказала, что их с сестрой Ангрин по пути сюда занесло на дороге и произошла авария. И когда Билли стоял там у окна, я не знаю, который это был час, может быть, уже сегодняшнее утро, я немного вздремнул. Я взглянул туда, в сторону брата Вуда, свет не горел. И я встал на колени помолиться, и когда молился, нечто мне сказало: «Все в порядке». И тогда я сказал Билли: «Скажи ей все, я подумал, будет в порядке». Я так рад видеть их сегодня утром, сидящими в Доме Господнем, снова здесь, после дорожного происшествия. Люди, которые настолько Тебя любят, что приезжают за сотни миль, чтобы услышать Евангелие. Затем я подумал: 20-минутная проповедь, да еще так медленно, как я говорю, это будет нехорошо. И так я подумал, что я просто так долго. И вот слышим, как брат Ангрин, ее сын, пел в это утро: «Как ты велик!» Он имеет сегодня утром, он для него значит больше, чем вчера днем, потому что великий Бог Небес сохранил его дорогих и любимых мать и сестру. Теперь, сегодня мы ожидаем великого времени в Господе. И у меня тут есть две или три разные темы, которые я рассматривал. И я не понял, не мог представить, на какую из них мне говорить сегодня утром. Одна из них была «Возложи свои заботы на Него, ибо Он заботится о тебе». Теперь, если Он заботится, почему не ты? И потом еще одна, Билли Поль, или не Билли Поль, мой другой сын, Иосиф. Дал мне эту тему когда-то давно. Однажды он сидел в комнате, и он сказал, глядя вверх на картину, «И Билли, то есть Иосиф, очень любит лодки, как и все мальчики, лодки и лошадей, знаете». И он спросил меня, «Папа, у Иисуса есть лодка?» И я сказал, «Не знаю». И потом, когда он встал и вышел, я задумался, есть ли у него лодка. И из этого я взял тему и просто записал это здесь, в своей книжке. «Есть ли у Иисуса лодка?» И я задумался, когда он был здесь на земле, ему пришлось одолжить чрево, в котором родился, могилу, в которую погребли, лодку, откуда проповедовал. Но он — лоцман корабля Сиона. Конечно, у него есть. Но и те темы, о которых я думал. Думая, возможно, я возьму их позже, до нашего отъезда обратно. Вы знаете, мне нравится говорить из этой скинии, потому что это наша церковь. Мы чувствуем свободу говорить все, что говорит Святой Дух. В других местах, хотя тот человек хочет встретить тебя доброжелательно, ты чувствуешь себя как бы немного стесненно, потому что ты в чьей-то церкви, и хочется быть достаточно вежливым и уважать их мысли и их учения. Замечательно провели эту неделю там у брата Борхама. И я ходил на комбинат, где делают сыр. Я вижу, что он и его жена, и сын, и другие присутствуют в это утро. Всегда думал, что на сырном комбинате, как и в других местах, где мне приходилось бывать, будет забрызгано и грязно. Но должен признаться, что это место, уверяю вас, отнюдь не грязное. Это оказалось самое чистое место, где мне приходилось бывать, особенно среди комбинатов. Я и не подозревал, я думал, они, может быть, производят 100 фунтов сыра в день, а они производят 6 тонн в день. И работают 3 комбината. Я подумал, вот это да, кто съедает весь этот сыр? Но Господь благословил этого человека. У меня была возможность побывать у него в доме. Очень приятная семья, замечательная посвященная жена. И нет никакой причины, чтобы им не жить для Христа каждый день. Что они и делают. Видел его сыновей, и это замечательные дети. Мы так благодарны за это общение, которое имеем друг с другом. Выяснилось, что я знаю их бывшего пастора, брата Герли. Замечательный человек из веры объединенных пятидесятников, которого я встретил годы тому назад в Джонсборо, Арканзас. И однако не знал, что это был его пастор. Теперь помните о служениях сегодня вечером. И потом, если воля Господа, в следующее воскресенье мы надеемся опять говорить. И потом, я думаю, в последующее воскресенье мне нужно будет уехать в Чикаго. Затем я буду отсутствовать некоторое время. Мне нужно привести семью обратно домой, то есть обратно в Аризону, чтобы их детей опять смогли зачислить в школу. И тогда мы перестанем докучать пастору, лишая его служений. Так что мы очень благодарны брату Невиллу за его гостеприимство. Вы знаете, что приглашает меня, и он настолько не... Мне нравятся, брат, вот такие люди без всякого лукавства, без эгоизма, просто настоящий христианин. Мне это нравится. Теперь мы прочтем некоторые места Писания, и затем перейдем к комментариям. И я не знаю, во сколько мы отсюда выйдем после этих длинных посланий. Но я думаю, я говорил однажды о таком долгом проповедовании, и кто-то сказал, ну а если ты будешь говорить всего несколько минут, и ты говоришь как бы загадками, тогда сказал, мы никогда не сможем этого понять. Сказал, а когда продолжаешь говорить, то через некоторое время это становится понятным, он сказал. Так что, может быть, Господь желает, чтобы мы делали это таким образом. Склоним опять наши головы. Господь, Твое Слово раскрыто и лежит на этой кафедре, и мы понимаем, что однажды оно закроется в свой последний раз. Тогда Слово станет плотью. И поэтому мы благодарны за этот раз, в это утро, и раскрой нам, Твоим Святым Духом, содержание этого Слова, которое мы прочтем. Пусть Святой Дух учит нас сегодня тому, что мы должны знать. А мы, в свою очередь, будем внимательно слушать каждое слово, придавать ему значение. И потом пусть те, кто слушает магнитофонную ленту, пусть слушают внимательно. И чтобы мы были способны уловить, что Святой Дух старается нам открыть. Ибо мы осознаем, если Его помазание на нас, тогда это помазание не напрасно. Оно для определенной цели, чтобы оно послужило ко благу Господу. И пусть будут раскрыты наши сердца и наше разумение, Господь. Пусть будет свобода говорить и свобода слышать. И доступ к вере, верить тому, что мы услышали, поскольку это приходит от Божьего Слова. Чтобы это засчиталось нам в вечную жизнь в тот великий грядущий день. Благослови нас сегодня, осуди нас, если мы не правы. Открой нам наши ошибки и благослови нас на правильном пути, чтобы нам знать, какой дорогой идти и как действовать в этом существующем мире, чтобы своим житием здесь мы могли принести честь Иисусу Христу, который умер, чтобы дать нам жизнь в том великом будущем. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Теперь, в это утро, я хочу прочесть из двух мест Писания. Одно из них находится в книге «Исход». Вообще-то, они оба находятся в книге «Исход». Одно, 13 глава, и 21 и 22 стих. А следующая — это 14 глава, 10, 11 и 12 стихи. Сейчас я прочту из Исхода 13:21. «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». «Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». Теперь в Исходе 14, 10 стих. «Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. И потом сказали Моисею, разве там, прошу прощения, и сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Я прочту еще несколько стихов. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь». Теперь слушайте внимательно. «Но Моисей сказал к народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны». Сказал Господь Моисею, «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними». и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и на колесницах его, и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в средину между станом египетским и между станом сынов Израилевых. Был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других». И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море. И гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь. И сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в средину моря, все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь сражается за них против египтян». Слово Господне настолько замечательное, настолько хорошее, что, читая его, просто невозможно остановиться. Когда его читаем, то оно просто становится жизнью. Я думаю, что в этой сегодняшней теме, хотя это будет записано, я хочу сказать это в начале. Это находится «Я нахожу себя». И почему я вчера, когда занимался, я натолкнулся на эту тему, и затем я подумал, я просто стану, если воля Господа, говорить об этом, потому что это угнетает меня. И я надеюсь, что это угнетает всех нас, чтобы мы могли увидеть и побуждает нас смотреть ввысь и немного изучить, сравнивая те прошлые времена с настоящим временем. Я хочу взять три слова для темы. Вот эти. «Что вопиешь? Говори». Бог сказал Моисею, вот здесь, в 15 стихе, «Что ты вопиешь ко мне? Скажи народу, чтобы они шли». И «Что вопиешь? Говори». Теперь, у нас это довольно большая тема, и я постараюсь поторопиться, чтобы пройти побыстрее, насколько возможно, как поведет Святой Дух. И я хочу поразмышлять над этим отрывком, когда Моисей взывает к Богу во время беды, и Бог в ответ упрекает Моисея. Как раз во время беды. И это выглядит естественно, что человек вопиет. И затем какой упрек от Бога? Обращается и упрекает его за то, что сказал это, за то, что воззвал к нему. Выглядит довольно сурово. Часто, когда мы смотрим на Писание взглядом, который свойственен нам, то это выглядит очень жестоко. Но если мы изучим его немного, то мы обнаруживаем, что премудрый Бог точно знает, что Он делает. И Он знает, как все это делать и как обращаться с человеком. Он знает, что находится в человеке. Он знает его. Мы не знаем. Нам известно лишь с интеллектуальной стороны. Ему же известно, что на самом деле находится в человеке. Моисей родился в этот мир одаренным мальчиком. Он был рожден, чтобы быть пророком, избавителем. Он родился с такими задатками, как любой человек, что рождается в этот мир, имеет эти задатки. Как я твердо верю в предузнание Божье, в предопределение. Бог не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все покаялись. Но, будучи Богом, Он должен знать, и знает конец от начала, понимаете? Если он не знает, тогда он не безграничный. А если он не безграничный, тогда он не Бог. Итак, он, конечно, не желал, чтобы кто-либо погиб. Но он знает, кто погибнет, а кто не погибнет. Вот в чем причина. Сама цель, что Иисус пришел на землю, была в том, чтобы спасти тех, кого Бог через свое предузнание видел, кто пожелает спастись. Понимаете, потому что весь мир был осужден. И я не знаю, как мы могли бы учить этому каким-либо другим способом, чем этому предузнанию Божьему, когда в Библии ясно сказано, что Он знает конец от начала и может рассказать об этом. Поэтому, когда люди пытаются быть чем-то, чем они не являются, то они всего лишь занимаются подражанием, и рано или поздно вас разоблачат. Твои грехи разоблачают тебя. Их не скроешь. Для греха есть единственный покров — это кровь Иисуса Христа. И ее нельзя нанести, если Бог не призвал тебя от основания мира. Вот ради чего была пролита та кровь. Не для того, чтобы попирали и насмехались, и этим злоупотребляли, и злословили, и так далее. Она была для прямой цели. Это верно. Не для того, чтобы с этим игрались. Не для подражания, говоря, что грехи покрыты, когда они не покрыты. Грехи никакого человека не могут быть покрытыми, если его имя не было помещено в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Сам Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если мой Отец не привлечет его. И все, кого дал Отец в прошедшее время, дал мне, придут ко мне». Это верно. Так что вам не удастся извратить эти слова. Они там как истина и для исправления. И Моисей был рожден с даром веры. Моисей имел великую веру. Мы вскоре увидим, как она проявилась в нем. И он родился в хорошей семье. Как нам известно, его отец и его мать родом из семьи Левия. О чем тут рассказывается перед этим? В книге «Исход» настолько замечательно повествует о жизни этого великого героя. И он был одним из величайших героев Библии, ибо он был очевидным прообразом Господа Иисуса. И у него было очень необычное рождение, как у Господа Иисуса. Он родился во времена гонений, как и Господь Иисус. Он родился, чтобы стать избавителем, как и Господь Иисус. Родители скрывали его от врага, как скрывали и Господа Иисуса. И настало время его служения, как было у Господа Иисуса. Он был вождем, как и Господь Иисус. Он был пророком, как и Господь Иисус. Он был законодателем, как и Господь Иисус. И мы выясняем, что он умер на скале, и он должен был воскреснуть, и так далее. Потому что 800 лет спустя он стоял на горе Преображения, разговаривал с Господом Иисусом. Видите? Ангелы унесли его. Никому не известно, где он похоронен. Даже дьявол не знал этого. Честно говоря, я не думаю, что он вообще был погребен. Я думаю, что Бог спрятал его, и он умер на скале, за которой он следовал все дни своей жизни. И он был совершенным прообразом Христа. Он был царем над народом, он был законодателем, он был поддержкой для народа, он был всем в прообразе, чем был Христос. Теперь, затем, видите, он родился с великими дарами и качествами в себе. Потом понадобилось нечто, чтобы осветить это, чтобы привести это к жизни. Понимаете, на самом деле, семя Божье вложено в нас от основания мира. И когда тот свет падает на это семя, он приводит его к жизни. Но сначала свет должен упасть на это семя. Как я много раз учил о той женщине у колодца, в каком она была состоянии. Хотя она была человеком с дурной славой, хотя ее жизнь была ничтожной, и она была в том состоянии, потому что те традиции ее не коснулись. Но однако, как только тот свет коснулся ее, она сразу его распознала, потому что там было нечто, что на это ответило. Когда бездна призывает бездну, то где-то должна быть бездна, чтобы ответить на тот зов. И вот Моисей родился пророком, но его воспитывали в интеллектуальной школе во дворце фараона. Фараон Сети, при котором он рос, был человеком, который все еще уважал Иосифа и верил, что это был пророк Господень. Но после Сета пришел Рамзес, и Рамзесу Иосиф был безразличен. И так поэтому вот когда начались беды. Теперь, когда восстал фараон, который не знал Иосифа. Но эти великие качества, давайте немного о них поговорим, прежде чем приступим к основной части темы. У меня необычный способ изложения темы, затем построение к ней, и да поможет нам Господь в это утро построить это. Моисей родился с этим великим даром веры. Затем он был помазан и уполномочен у горящего куста избавить Божий народ. Вот, смотрите, какими великими качествами обладал этот муж. Он был рожден для определенной цели. Это была Божья цель. У Бога есть цель в том, что вы здесь, понимаете? Если бы вы только были, дошли до этого места, от скольких хлопот вы уберегли бы Бога и себя тоже. Моисей родился, и потом он был, впоследствии, он был приведен на то место, где он был помазан. И заметьте, там находилось семя с интеллектуальным понятием, со всей верою, с которой он родился, чтобы избавить этих людей. Но однако же, оно не пришло к жизни до тех пор, пока его не осветил тот свет с горящего куста. До тех пор, пока он не увидел не что-то прочитанное, но он увидел нечто своими глазами. Нечто, что проговорило к нему, и он отвечал ему. О, как это привело все к жизни! Я думаю, что любой мужчина или женщина, мальчик или девочка, и я думаю, в умственном понимании того, что они думают, что такое слово и так далее, не смогут иметь полного твердого фундамента до тех пор, пока они не встретят тот свет, который приведет то слово в реальность. Я думаю, никакая церковь в своей практике, неважно, какой она может быть интеллектуальной и основательной, та церковь не сможет преуспевать до тех пор, пока среди тех людей не проявится сверхъестественное, и они это увидят. Нечто такое, к чему они будут обращаться, и оно им будет отвечать, что подтверждает это написанное слово. Теперь запомните, когда Моисей встретился с этим горящим кустом, то слово было точно доказано. Это было слово. Моисею не пришлось беспокоиться. Что же это за голос такой? Что это тут за существо? Потому что Бог уже написал в Писании, в Бытие, что твой народ будет проживать в чужой земле, но через 400 лет они выйдут, вновь вернутся в эту страну, ибо беззаконие амореев еще не исполнилось. Вот, за сотни и сотни лет до того Бог сказал это. Израиль будет проживать и будет угнетаем в чужой земле, и будет оставаться там 400 лет. Но Бог могучей рукой выведет их. Итак, видите, с этим горящим кустом. Моисей знал это умом, и семя, рожденное в нем, лежало в его сердце. И он пытался своим интеллектуальным опытом, со словом, пытался вывести их, избавить их, потому что он знал, что он родился для той цели. Он знал это. Уже время. Во всех писаниях было сказано, что они уже находились там 400 лет. Точно как мы теперь знаем, как один человек спрашивал меня недавно о пришествии и восхищении. Мы знаем, мы отжили это время. Время восхищения уже близко. И мы ожидаем восхищающей веры, которая сможет сплотить церковь и дать ей какие-то сверхъестественные силы, что сможет изменить эти тела, в которых мы живем. Когда мы видим Бога, который воскрешает мертвого, упавшего на пол или во дворе, и опять приводит его к жизни, и ставит его перед нами, Когда мы видим Бога, который может убрать рак, изъевший человека, что осталось только тень, и сделать его крепким и здоровым, это должно придать людям восхищающую веру, что когда тот свет сверкнет с небес и протрубит труба, тело Христово быстро будет собрано и моментально изменено и взято на небеса. Да, должно произойти нечто такое. И наши богословские школы никогда не смогут этого произвести, хотя интеллектуально у них все в порядке. Но вам нужно встретиться с тем светом. Вы должны найти то нечто. И вот Моисей основывал свое великое призвание на слове, и это было замечательно. До тех пор, пока однажды он не встретился с этим светом. И именно само слово проговорило к нему. Тогда он получил свое помазание. Это помазало то, что было в нем. То внутреннее, во что верил интеллектом. Веру, которая была основана на его вере в Бога, что отделило его от матери. И теперь, когда его осенило, в присутствии этого света, он помазал то, во что тот верил. Понимаете? Какое помазание? И ему было дано поручение. Теперь мы знаем, что рассудком он слушал свою мать. Ему было известно, что должно было произойти, и он знал, что он жил в тот день. Но вот он увидел, что ему не удалось, так что он может, его вера, может, немного была подорвана. Но потом, когда он подошел к кусту, Бог сказал, «Я услышал вопли народа моего, и я помню свое обетование их отцам, Аврааму, Исааку и Иакову, и я сошел». «Я» — вот, это личное местоимение. «Я сошел, чтобы избавить их». И теперь я могу еще добавить, если это «да простит меня Бог», если это прозвучит кощунственно. «Я тружусь на земле не иначе, как только через человека». «Я лоза, вы ветви, и я только тогда проявляю себя, когда смогу найти человека». «И я избрал тебя». «И я посылаю тебя туда, чтобы вывести их». Понимаете? Теперь обратите внимание. «Я буду при устах твоих, и я, ты возьми этот жезл». И Моисей сказал, «Можно ли мне увидеть доказательство, что это ты меня посылаешь, и ты помазал меня, и что ты все это исполнишь?» Сказал, «Что это у тебя в руке?» Он сказал, «Посох». Сказал, «Брось его на землю». Посох превратился в змея. Он отбежал. Он сказал, «Подними его». Он превратился обратно в посох. Сказал, «Положи руку себе за пазуху». Вытащил на ней проказа. Опять засунул. Она исцелилась. Сказано, «Он увидел славу Божью». У Моисея вопросов больше не было. Вы обратили внимание, что в пустыню он больше не побежал? Он знал, что он был помазан. Он знал, что все это, что находилось в его сердце, эти великие замечательные качества, и он, они были помазаны. Теперь он готов. Он готов идти. И вот он направляется в Египет. Бог сказал, «Я буду с тобой». Вот что решает это. Если «я буду с тобой», это все, что нужно было знать Моисею. Для этого сильного зова в его сердце. И теперь Бог сказал, «Я буду с тобой». Теперь Бог также подтвердил заявление Моисея. Моисей заявил, «Я встретил Господа, и Он сказал рассказать вам, «Я есть, послал меня». Видите? Теперь они сказали, «Вот человек, еще один еврей». Возможно, один из тех фанатиков, что ходят здесь все время со всякого рода замыслами, как нас вывести из рабства. И вы знаете, как происходит с людьми, когда они в рабстве или в кабале за что-нибудь, там всегда происходят всякие хитроумные замыслы. Вы знаете, чтобы это сделать. Итак, Моисей, Бог пообещал Моисею, «Я буду с тобой, я буду в тебе, мои слова будут твоими словами». Ты говори мои слова, и просто говори, что я говорю. И теперь, когда Моисей пошел и изложил им это требование, и предстал перед фараоном и сказал ему, «Господь, Бог евреев, сказал, выведи детей», а он не позволил им уйти. Тогда он совершил знамение перед старейшинами и перед фараоном, и знамение, которое делал Бог. Он сказал, «Теперь, завтра, примерно в это время, зайдет солнце, будет тьма по всему Египту». И это произошло в точности. И потом он сказал, «Будут мошки по всей земле». И он простер свой жезл и вызвал мошек, и явились мошки. И он пророчествовал. И все, что он пророчествовал, происходило просто в точности. Это был Бог. Видите? Бог призвал его с самого рождения, вложил в него качество великой веры. И потом сошел своим присутствием и помазал в нем то нечто великое, и послал его со своим словом. И его требования были подтверждены должным образом. Неважно, сколько возникало шарлатанов, сколько происходило того или другого. Бог говорил у Моисея был отождествлен. Моисей. Что Моисей говорил, то Бог почтил. Я хочу, чтобы вы никогда не забывали это слово. Что Моисей говорил, то Бог почтил, потому что Божье слово было в Моисее. «Я буду при устах твоих». Они скажут то, что правильно. Теперь, что говорит Бог? Что говорит Бог, Он говорит это через Моисея. И это подтвердило и доказало его требования. Также его мать рассказывала ему о его загадочном рождении. О том, что как раз приближалось то время, когда должно было наступить избавление. Амрам и Иохаведа, сыновья и дочь Левия, стали молить Бога, чтобы послал Избавителя. И нужно, когда видишь, что время обетования приближается, это побуждает людей молиться и алкать. И несомненно, что Иохаведа рассказывала ему много раз, его мать, ведь она была и его воспитательницей, как мы знаем эту историю. И она рассказывала ему, как она молилась. И Моисей, когда ты родился, сынок, ты был превосходным детем. Ты отличался, нечто произошло при твоем рождении. Недавно я рассказывал детям об этом драматически. И сказал, в то время, когда Амрам молился в комнате, он увидел, как ангел вытащил свой меч и указал им на север, и сказал, «У тебя будет сын, и он поведет детей на север на обетованную землю». Рассказывал малышам в виде драмы, чтобы они это поняли. Их разум не достиг еще того уровня, как у вас, взрослых, что можете уловить, когда Святой Дух открывает это вам. Вот, хотя его мать и рассказывала ему все эти вещи, и он знал это, все же он нуждался в другом прикосновении. Учение было замечательным, но он нуждался в личном контакте. Это то, в чем этот мир нуждается сегодня. Это то, в чем церковь нуждается сегодня. Это то, в чем нуждается каждый, то есть сыновья и дочери Божьи. Для того, чтобы стать ими, вам нужен личный контакт, понимаете? Нечто. Неважно, что ты знаешь, что слово истинно, ты знаешь, что оно верно, но когда устанавливается связь, и тогда ты видишь, как совершается, тогда ты знаешь, что ты на верном пути, понимаете? И наблюдайте, это всегда будет по Писанию. Это будет точно по Писанию, потому что то было. Молитва Амрама в точности соответствовала Писанию. Их молитвы соответствовали обещанному слову. Бог обещал совершить это в то время. Они молились об этом, и вот родился подходящий ребенок. И они, смотрите, «О, как я люблю это!» Видите, в то время, когда фараон предавал смерти всех детей, видите, предавал их мечу, мечу охранников. Они закалывали этих маленьких детей, скармливали их крокодилам, эти маленькие тела, до того, что крокодилы, возможно, уже разжирели от того, что ели тела еврейских детей. Но в Библии сказано, что эти родители не устрашились приказа фараона убивать детей. Они не устрашились, они не испугались, потому что, во-первых, в этом младенце они видели нечто. Они видели то, что это было ответом на молитву. Все это было у Моисея как подготовка. Так что Моисей знал, что он был послан именно для той цели, чтобы избавить детей Израиля. Понимаете, вся эта подготовка просто накапливается. Когда ты получаешь что-нибудь и можешь привести Библию, говоря, «Вот это должно произойти», и это происходит. И это должно произойти в то время. И вот это происходит. И вот это должно произойти в такое-то определенное время. Вот это происходит. Тогда это все складывается вместе и рисует нам картину. О, как это скиния сегодня утром! Как мы, люди этого времени, брат Невилл! Когда мы видим, что на волосах появляется седина, наши плечи сутулятся. Когда мы видим, как мир колеблется и раскачивается, и как мы можем посмотреть вокруг и увидеть, что обетование приближается. Я часто думаю, если кто-нибудь смог бы тотчас вскочить в это и не понял бы этого, то есть, вернее, понял бы это, и тотчас вошел в это едва не унесло бы нас в вечность, уже от такой восхищающей вещи, и даже не заметил бы. И просто, о, прорваться через то, что мы видели, и знаем, и понимаем, и все ворвались бы одновременно. Мужчина или женщина, мальчик или девочка, вероятно, подняли бы свои руки и сказали: «Идем, Господь Иисус!» Видите? О, насколько близок тот час! Моисей, зная, что он родился для той цели, и смотрел из окон и наблюдал, как тяжко трудились те евреи. Взглянул сюда в Писание, и там говорилось: «И будут они проживать 400 лет». Видите? «Но я выведу их рукою крепкою». Затем, когда он возвращается обратно, после поручения, помазанный, зная, что он был рожден, и с верою, взглянул, верою он увидел тот народ и знал, что они дети Божьи, потому что Слово, так сказало Слово. Они были не от мира и не были подобны остальным. Они отличались. И они были чудаками и фанатиками пред египетским очарованием. А ему надлежало быть сыном фараона, взять власть над царством, быть следующим. Но он... Было нечто в глубине у него, настоящая вера, которая не смотрела на те вещи, на роскошь, которую он должен был унаследовать. Он смотрел на обетование Божье, и он знал, что время приближалось. И о чем же думал тот человек? Я хочу поговорить с ним об этом однажды, когда встречу его на другой стороне. Вы скажете: «С ума сошел, брат». Нет, совсем нет. Я собираюсь встретиться с ним по Божьей милости. Так точно. Я поговорю с ним однажды, с самим Моисеем. И как я хотел бы его спросить, просто как это было, когда он видел свою подготовку? Какое волнение? Дьявол говорит: люди не поверят тебе. Ой, в этом нет ни слова правды. Но когда то семя пришло там к жизни, нечто коснулось его, и он узнал, что нечто произойдет. Он узнал, посмотрел на свои часы и увидел, который час. И он узнал. И как же он, должно быть, думал, когда наблюдал? Теперь, когда у него все это собралось вместе, все те великие вещи, которые он видел, время по Писанию, молитва его матери и отца, и рождение его было необычным, необычный ребенок, и с самого начала там, глубоко в нем, нечто было. И теперь он ускользает и думает использовать свою военную подготовку, которую он получил в школе, и избавить детей. И это провалилось. Потом он уходит в пустыню и женится на милой эфиопке, и у них появился мальчик по имени Герсам. И однажды, когда он вел стадо, он неожиданно увидел горящий куст на вершине горы, горящий, и он поднялся туда, и ни разумом, ни воображение, ни галлюцинация, ни оптический обман, но в нем там был Бог Авраама. В свете, там был столб огненный в кусте. Тот огонь, как будто бы исходящие волны, но кусту от этого ничего не было. И голос Писания, голос Божий проговорил оттуда и сказал: «Я избрал тебя, ты тот человек. Я вырастил тебя для этой цели. Я доказываю тебе здесь знамениями, что ты пойдешь избавить детей, потому что мое слово должно исполниться». О, его слово этого времени должно исполниться. Мы живем в этот час. Неважно, что говорит любой другой, слово должно исполниться. Небеса и земля пройдут, но не его слово. Теперь, когда у Моисея все это собралось вместе и увидел во всех направлениях, это помазало его веру. Аминь. О, вот это да! Какая мысль! Это, само по себе, увидев в Писании ясное указание на то, что это было, и сказанное Богом, и доказательство этого там, это помазало веру, что была в нем, чтобы пойти на труд. Как это должно было подействовать на нас? Мы нуждаемся в покаянии. Мы нуждаемся в пробуждении. Я говорю про себя, понимаете? Мне нужна встряска. Я нуждаюсь в чем-то. Я сказал, я говорю в это утро самому себе. То есть о самом себе. Я нуждаюсь в пробуждении. И когда я думаю о том великом доказательстве, все настолько там ясно представлено. «И это помазало веру Моисея, и, о, он увидел, что там не было ничего». Вот, он убежал из Египта. Действительно, он мог бы начать мятеж или что-то такое. И он мог бы подняться и начать революцию в Египте, и мог бы взять армию и сражаться. Но, видите, и на его стороне были многие тысячи. Но вместо этого он испугался сделать даже это с армией на своей стороне. Но вот теперь он возвращается 40 лет спустя, в возрасте 80 лет, с одним лишь посохом в руке. Почему? То, что горело в глубине его сердца, стало реальностью. Тогда он был помазан, и он знал, что у него есть «Так говорит Господь». Теперь ничто не сможет его остановить. Ему не требовалась армия. Бог был с ним. Это все, в чем он нуждался. Бог с ним. О, когда ты знаешь, что Бог послал тебя исполнить что-то определенное, и ты видишь, как это там продвигается, то нет ничего, что смогло бы заменить это. Это все. Я вспоминаю случаи, когда Господь говорил мне об определенных вещах, которые должны были произойти. И потом я продвигаюсь вперед и вижу, как это происходит прямо там. Как «О, какое ощущение!» Ситуация уже под контролем. Это все, видите? Потому что так сказал Бог. Я вспоминаю, многие из вас помнят, о маленьком мальчике, который был воскрешен в Финляндии. Воскрешен из мертвых. Его сбил автомобиль. И я стоял там на обочине, и начал идти в сторону от того ребенка. И обернулся и посмотрел назад. И кто-то положил руку мне на плечо. И я подумал, что это брат Моор. Но около меня никого не было. И я оглянулся назад, и потом я посмотрел вверх на гору, которую увидел. И я сказал, «Так, где-то я видел эту гору, но мы ведь не проезжали этим путем. Мы ехали другой дорогой. Откуда же эта гора?» И я взглянул и увидел там разбитую машину. Увидел там того мальчика с его, лежал там, был пострижен под горшок, как мы тут называем. Глаза закатились, как у брата Вэя однажды, когда он упал. И из носочка торчала его ножка, там, где были сломаны его конечности. И кровь из глаз, и носа, и ушей. И увидел его коротенькие штаники и застегнуты на пуговицы, здесь и по всей длине пояса. И его длинные чулки, такие длинные чулки, как у нас носили много лет тому назад. И я огляделся вокруг, и это было в точности так, как Святой Дух рассказал мне за 2 года до того, когда по всей стране вы все записали это в своих Библиях, что это произойдет. О, там, тогда ситуация в руках. Не важно, что он был мертвый. Не важно, что говорит кто-то другой. Все свершилось. Он должен вернуться к жизни. Я сказал, если этот ребенок не воскреснет из мертвых, тогда я лжепророк. Я лжепредставитель Бога, ибо 2 года назад на родине он рассказал мне, что это произойдет. И вот эти служители и все, это записано на чистых страницах в конце Библии. И вот здесь это в точности. Зачитайте это с тех страниц, что это будет в стране, покрытой скалами и так далее, будет сбит насмерть и будет на правой стороне дороги. Я сказал, вот это, ничто этого не остановит. Ситуация уже под контролем. Вера, которая была в моем сердце, была помазана. О, если бы только я мог объяснить это. Вера, что Бог, которая у меня была в Бога, который рассказывал мне, и это всегда происходило. Сказал мне, ситуация теперь под контролем. Вот в точности то, что я показал тебе 2 года назад. И вот это происходит именно в таком порядке. Единственное, что тебе нужно сделать, это сказать слово. И мальчик воскрес из мертвых. Видите? Я подумал, глядя на сидящих там брата Фреда Сотмана и брата Бэнкса Вуда и других, однажды, когда ехал по автостраде на Аляску, как стоял здесь в церкви и рассказывал всем вам о животном, похожем на оленя, с рогами в 42 дюйма, и о серебристом медведе-гризли. Я никогда не бывал там раньше. И как это, как я добуду это, и как это будет, и сколько будет вместе со мной, и как они будут одеты. Вы знаете об этом, все вы, за недели и недели до того, как это произошло. И там, когда я там оказался, не зная этого, там лежало то животное. И я пошел, и он... Невозможно, чтобы так было, если охотник узнает или будет слушать об этом на ленте, что невозможно подойти к животному спереди. Оно вскочит и убежит. Но он не убегал. И вот он висит у меня в рабочем кабинете. Там висит этот серый медведь, точно такой. И там лежит линейка, рулетка, можно точно увидеть. И рога обычно усыхают на 2 дюйма или больше, по сравнению с тем, когда они еще на животном. Но эти не усохлись. Они по-прежнему ровно 42 дюйма. Видите? Там лежит этот серый медведь, длиной 7 футов, в точности. Все точно, как и было. Теперь лежат там. Но когда этот человек сказал мне: «Послушай, брат Бранхам, мы добыли это животное, о котором ты говорил, но ты сказал мне, что ты добудешь серого медведя, прежде чем спустишься к подножию горы, туда-назад, где находятся ребята, тот в зеленой рубашке». Я сказал: «Это так говорит Господь». Бог так сказал. «Но, брат Бранхам, — сказал он, — я вижу, что тут нигде ничего нет на целые мили. Откуда же он появится?» Я сказал: «Не мое дело сомневаться. Бог так сказал, а он Иегова Ире. Он может привести туда медведя. Он мог там поместить одного». И он сделал, и вот он. Эта ситуация под контролем. И когда Моисей увидел, что он родился для этой цели, и он встретился лицом к лицу с этим великим Богом, который призвал его, и помазал его, и отождествил его, и сказал: «Это твое призвание, Моисей, я посылаю тебя, и я покажу тебе славу мою, и вот я в горящем кусте, иди туда, я буду с тобой». Ему не нужна была даже палка. У него было слово, доказанное слово. И он пошел туда. Это помазало бывшую в нем веру. И это помазывает нас, когда мы видим, что мы живем в последние дни. Узнать, что происходят все эти знамения, о которых было сказано в Писании, что они будут происходить в последние дни. Всякие, от небесных и до политических сил, и человеческая натура, и моральный упадок в мире, и среди женщин. И как они будут поступать в последние дни, и как будут поступать мужчины, и как будут поступать церкви, как будут поступать народы, и что сделает Бог. И мы видим все это перед своим взором. О, это помазывает нашу веру. Это выводит нас на новые витки. Видите? Это отделяет нас от других мирских дел. Видите? Неважно, какие мы незначительные или в каком мы меньшинстве, сколько над нами смеются, насмехались, нет никакой разницы. Вот и все. Мы видим это. В нас есть нечто такое. Нам было предназначено увидеть этот час. И ничто не помешает нам видеть это. Аминь. Вот Бог изрек это. Это уже произошло. Мы видим это. О, как мы благодарим Бога за это. О, тогда это выявляет вашу веру, когда мы видим, как тут происходят эти вещи. Теперь, здесь опять мы читаем, что Моисей поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Вот, он почел большим поношение Христова. Теперь запомните, поношение Христова, видите? Есть поношение при служении Христу. Если вы очень популярны у этого мира, тогда вы не можете служить. Вы не служите Христу. Не можете, потому что, понимаете, вместе с этим идет поношение. Мир всегда поносил. Давным-давно, тысячи лет назад, это сопровождалось поношением. И Моисей мог быть фараоном, мог стать следующим по счету фараоном, сын фараона. И он должен был стать следующим фараоном, в почете у народа. Но, однако, он посчитал... «Почел» означает «посчитал». Он посчитал поношение Христова большим, чем все, что мог дать ему Египет. Египет был в его руках, но однако он знал, что избрать путь Христов было поношением. Но для него было такое счастье узнать, что в нем было что-то такое, что заставило его предпочесть это приближение Христова, вернее, поношение Христова, большим, чем все то великолепие, которое он унаследовал. У него внутри было наследство гораздо богаче, чем то, что могло бы дать ему внешнее наследство. «О, если бы мы сегодня могли быть такими и дали бы Святому Духу помазать то, что мы имеем в себе, ту веру к благочестивой жизни, посвященной Христу». Теперь, вот с такой верой, которая была у него, он отметил, и он почитал то поношение за честь. Сегодня кто-нибудь может сказать, «Эй, ты один из тех людей, из тех...» Ты просто немного стыдишься этого. Но он посчитал это сокровищем большим, чем весь мир, потому что в нем было что-то такое, что он мог сказать открыто, и сказать, «Да, я предпочитаю это. Это высокая честь. Я рад быть одним из них». Видите? «Я рад причислять себя к евреям, а не к египтянам». Сегодня христиане должны сказать то же самое. «Я рад считать себя христианином, воздерживаться от дел этого мира и мирского порядка». Не просто как церковный член, но как рожденный свыше христианин, живущий согласно Писанию. Хотя меня называют даже члены церкви фанатиком. Все равно, я ценю это больше, чем если бы я был самым популярным человеком в городе или в стране. Лучше я буду таким, чем президентом Соединенных Штатов или правителем Земли, понимаете? Я ценю это настолько высоко, потому что Бог своей милостью прежде основания мира видел меня и поместил туда семечко, чтобы моя вера взлетела выше земных вещей. И теперь Он призвал меня, и я почитаю свое место. Как сказал Павел, он высоко рассматривал свое служение. Видите? И, о, что Бог отозвал его с позиции великого учителя, подобного Гамалиилу. Но Павел был призван стать жертвой ради Христа. Видите? Теперь то же самое. Обратите внимание, с такой верой он никогда не полагался на свое зрение, что он видел. Так вот, он не видел там ничего, кроме толпы месильщиков глины, рабов, заключенных, которых каждый день убивали, стегали кнутом, насмехались над их религиозной верой, были фанатиками. А там был сидящий на троне фараон, который не знал или не принимал в расчет ничего, относящегося к их религии. Он ничего не знал об этом. Он был язычником, так что он просто... Какая картина сегодняшнего дня? И там это есть, отличающаяся религия. И как это, если этот Моисей... Все же на том же самом месте с президентом или великим мужем, с фараоном, чтобы занять его место после его смерти. И тот был старым человеком. И все же Моисей думал, что тот зов, он смотрел оттуда через то же самое окно, через которое смотрел фараон, потому что он был в его доме. И фараон смотрел оттуда и видел тех людей с поднятыми руками, а те брали кнуты и били их до смерти за то, что они молились. Они протыкали их мечом за то, что те временами даже не подчинялись, и заставляли их работать до тех пор, пока те не падали в изнеможении, и держали их впроголодь. Да это просто толпа фанатиков, ничего человеческого. Однако Моисей, та вера в нем, посмотрел на них, и он сказал, «Они — Божий благословенный народ. Аминь. Я люблю это». С такой верой его взгляд не привлекало египетское очарование. Его взгляд упал на обетование Божье. Своим орлиным взором веры он видел дальше египетского очарования. Он, запомните, теперь он становится орлом. Он пророк. И его орлиный взор устремляется выше всего этого. О, как мне это нравится! Ух, вот это да! Как часто сегодня... Сегодня христиане полагаются на свои чувства и на то, что они видят или что они могут понять вместо своей веры. Полагаетесь на то, что видите своими глазами, и на очарование. Как вы, женщины, я всегда призываю вас к тому, что вы должны растить свои волосы. Вы не должны краситься, вы должны вести себя как леди и христианки. Сегодня выглянешь на улицу и видишь аморально одетых женщин. Что ж, вы думаете, ну, она принадлежит к церкви, а почему я не могу этого делать? Видите? И она постригается, почему я не могу этого делать? Да, она выглядит довольно миловидно, да и умна, а характер, о каком мне только мечтать. Так почему же я не могу этого делать? Мне следует это делать. Когда вы это делаете, вы парализуете свою веру, понимаете? Вы не даете своей вере возможности расти. Начните работать над этим. Как я говорил, кто-то сказал, «Брат Бранхам, страна, люди считают вас пророком». Вам не следует так ругать за все это, женщин и мужчин. Вам следовало бы поучить их, как пророчествовать и принимать дары. Я сказал, как я могу научить их алгебре, когда они не знают даже алфавита? Видите? Так что начни просто оттуда. Вымойся так, чтобы, когда выйдешь на улицу, ты была похожа на христианку, во всяком случае, понимаете. А тогда и поступай, как таковая. Понятно? И самому по себе этого не сделать. Это Христос должен оказаться в тебе. И если то семя находится там, и на него падает этот свет, тогда оно придет к жизни. Если оно не приходит к жизни, тогда там не было ничего, чтобы прийти к жизни. Потому что это наверняка подтверждается на других. Видите? Оно моментально приходит к жизни, как только на него падает свет. Это упрек для женщин, я знаю, которые слушают это на этой ленте, или будут ее слушать. Это упрек для тебя, сестра. Так должно быть. Это должно быть, потому что это показывает. Мне не важно, что вы сделали. Вы, может быть, были религиозными всю свою жизнь. Вы, может, жили в церкви. Ваш отец может быть служитель, или ваш муж может быть служитель. Но поскольку вы не послушны Божьему Слову, это показывает, что там нет жизни. Когда вы видите, как что-то выявляется, и жизнь Святого Духа, наблюдайте за этим, когда это коснется других. Посмотрите, что они делают. Способствует ли это их росту? Неудивительно, почему... Какой упрек тем фарисеям, которые обзывали Иисуса, когда Он различал их мысли? Он называл их Виэльзевул. А та проститутка сказала, «Да ведь этот человек — Мессия!» Писание говорит, что Он будет это совершать. Видите, там находилось то предопределенное семя. И когда свет его коснулся, оно пришло к жизни. Не сможешь его подавить, не сможешь скрыть жизнь. Можешь взять и вылить бетон на траву, и на зимнее время ты убил ее. Следующей весной, где больше всего травы? Как раз по кромке этого самого бетона. Потому что те проросшие семена под камнем, когда солнце начинает светить, их не удержите. Они будут протискиваться, чтобы обогнуть это, и выйдут наружу как раз у самого края, и поднимут свою голову во славу Божью. Видите, жизнь не упрячешь. Когда солнце падает на растительность, она оживает. И когда Святой Дух соприкасается с жизнью Писания, которая в человеке, то это сразу же приносит свой плод. Видите? Так что, несмотря на то, какие вы правильные и честные, как бы вы о себе ни говорили, что вы не такие, рассказывая, что они были, те женщины одевались там в такие скверные одежды и так далее. Просто настоящий стриптиз для улицы. Хотя вам и не верится, что вы таковые, вы не сможете заставить вам поверить. Вы можете доказать, что не повинны в прелюбодеянии. Но по книге Божьей ты совершаешь прелюбодеяние. Иисус сказал, «Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, и ты предоставила себя таким образом». Понимаете, вы не увидите этого, если там не будет той жизни. Ты смотришь на кого-нибудь, смотришь и говоришь, «Что ж, я знаю сестру Джонс. Брат Джонс — это... он служитель. Его жена делает это и делает то. Мне не важно, кто это делает. Вот вам слово». Иисус сказал, «Пусть слово всякого человека будет ложь, но мое — истинное». Это Библия, и когда тот свет действительно коснется его, то оно должно прийти к жизни. Оно просто должно прийти к жизни. Вот, великий взор Моисея. Своим орлиным взором он смотрел за пределы египетского очарования. Сегодня настоящий верующий христианин, неважно, что говорит церковь, что говорит кто-нибудь еще, когда его коснется тот свет, они видят само подтверждение Божье. Там находится тот огненный столб, и знамения, и чудеса, которые обещаны, изложенное Писание, и это приходит к жизни. Неважно, насколько это мало и в каком меньшинстве. Божья группа всегда была в меньшинстве. Видите? «Не бойся, малое, малое стадо, благоугодно вашему Отцу дать вам царствие». Видите? Они ухватывают это. Бог обязан собрать их из всяких деноминаций, из всяких сословий, отовсюду, чтобы увидели это, если они предназначены к жизни. Взгляните на старого Симеона, предназначенного к жизни. Когда Мессия появился в храме в виде младенца на руках своей матери, Симеон был где-то в каком-то помещении, читал. Святой Дух поднял его, потому что он ожидал. В нем была та жизнь. Он сказал, «Я не умру, пока не увижу Христа Господня». И вот в храме находился Христос Господень. Святой Дух повел его от его службы наружу, и прошел там, и взял этого младенца, и сказал, «Отпусти, отпусти с миром слугу твоего, ибо видели глаза мои спасение твое». Там в углу находилась слепая старушка по имени Анна, которая служила Господу днем и ночью. Она тоже предсказывала и говорила, «Мессия грядет! Я вижу, как он грядет!» Хотя она была слепая. В то же самое время, когда он был там, та жизнь, что была в ней, которая предсказывала «Так будет! Так будет! Так будет!» Потом та же самая жизнь. Свет появился, вошел в здание в виде младенца, как незаконно рожденный ребенок, завернутый в свои пеленки. Проходил через здание, и Святой Дух коснулся той слепой старушки, и ее привел Дух. Провел среди людей и встала над младенцем, и благословила мать, и благословила младенца, и рассказала, что с ним будет в будущем. Видите? Предназначенная к жизни. Видите? Взгляните на них. Их не набралось и дюжины. В дни Ноя спаслось только 8 душ. Совсем немного. Но все, кто был предопределен к жизни, вошли в тот раз. Видите, как Святой Дух трудится в каждом периоде, притягивая людей. Теперь мы выясняем, что вера Моисея вела его, чтобы смотрел на то, что будет, а не на то, что было. Смотри на завтра, а не на сегодня. Смотри на обетование, а не на очарование. Смотри на людей, а не на организацию. Видите, Бог делал так. Лот видел очарование процветания в Египте. То есть в Содоме. Лот видел возможности больших денег. Лот видел возможности, когда он смотрел на Содом, и он, может, мог бы стать, будучи евреем, каковым он и был, он мог стать там великим человеком, потому что он был выдающейся интеллектуальной личностью и племянником Авраама. Так что он избрал направиться к Содому. Умственные способности Лота склонили его увидеть очарование процветания. Умственные способности Лота склонили его увидеть благословение очарования. Но его вера была настолько парализована этим, что он не увидел того огня, который должен был уничтожить подобную жизнь. И вот таким путем люди идут сегодня. Они видят возможности принадлежности к большой организации. Они видят возможности иметь общественное положение среди людей города. Но они не видят возможности, они не видят, что их вера парализована. Позвольте мне повторить, чтобы это не было неправильно понято. Сегодня женщины, они, как я говорю, они желают вести себя, как кинозвезды. Мужчины сегодня желают вести себя, как телевизионные комики. Проповедники сегодня, похоже, желают сделать свои церкви похожими на какие-то современные ложи, в некотором роде, членство и так далее. Они видят возможности того, что может станут епископом или главным смотрителем или еще кем-то в этом роде, если они будут соглашаться с церковью, отказываясь от Писания, когда оно представлено прямо пред ними, совершенно подтвержденное силой Божьей и живым Словом Божьим, которое живет в людях. Однако они не желают этого. Они говорят, мы не хотим связываться с чем-то наподобие этого. Они лишились бы своей членской карточки. Это нарушило бы их деноминационный порядок. Однако честный человек, подобный Лоту, сидит в Содоме, зная, что это неправильно. Видите? Видите? Что они делают, когда они так поступают? Они парализуют ту небольшую веру, которая была у них. Она не может действовать. Вот, Моисей отказался от того, и он установил, его вера парализовала мир. Либо ваша вера парализует очарование, либо очарование парализует вашу веру. Теперь вам придется выбрать одно из двух. И вы видите, что Библия не меняется, Бог не меняется, Он неизменный Бог. И теперь мы убеждаемся сегодня, что люди в наши дни, понимаете, они смотрят на что-то крупное, на большие организации. Я принадлежу к такой-то, видите? И они идут туда, и смотри, не отличаются от обычных людей с улицы. Там нет ничего другого. У них есть что-то интеллектуальное, и идут себе дальше. Когда говоришь о божественном исцелении, огненном столпе, свете Божьем, они говорят, это связано с психикой. Один человек однажды взял фотографию ангела Господня, баптистский служитель, и смеялся над этим. Видите? Это богохульство, понимаете? Этому нет прощения. Это то, что говорил Иисус, видите? Это богохульство. Тогда видишь, как это совершает те же самые дела, что совершал Христос. И он сказал, когда они видели те дела во Христе, он был жертвой, и они называли его Вельзевулом, бесом, из-за того, что он совершал это. И теперь они говорят, он сказал, «Я вам это прощаю, но когда Святой Дух придет делать то же самое, скажете хоть слово против этого, не простится вам ни в этом мире, ни в грядущем». Видите? Вам достаточно сказать против этого лишь одно слово. Видите? Потому что если та жизнь, если вы были предопределены для вечной жизни, тогда та жизнь прорвалась бы, когда вы увидели это. Вы узнали бы это, как та женщина у колодца и другие. Но если там этого нет, то это не может прийти к жизни, ибо там нет того, чем можно было бы прийти к жизни. Как бывало говаривала моя мама, «Из репы крови не нацедишь». Потому что в ней нет крови. Вот, это то же самое. И это парализует ту малую веру, что у вас была. Лот видел очарование, но у него не было достаточно веры, чтобы увидеть огонь, который уничтожит такое очарование. Мне интересно, есть ли у нас сегодня? Интересно, если, например, женщины, желающие быть популярными, которые желают вести себя подобно остальным женщинам в церкви. Если они видят, что хотят вести себя подобно остальным. Они видят возможность быть более красивой женщиной, подкрасившись. Они видят, что женщина красивее, когда выглядит моложе, постригая свои волосы, и поступая как другие, или как кинозвезда. Но разве это не парализовало их веру, зная, что в Библии сказано, что женщина, поступающая так, неблагородная женщина. И женщина, одетая в мужскую одежду, мерзость. Перед Богом. Брюки и так далее, и шорты, которые они носят. Но люди становятся к этому настолько безразличны, что это становится для них обычно и привычно так поступать. Интересно, не парализуют ли они ту небольшую веру, что имели, чтобы хотя бы ходить в церковь, понимаете? Вот что это производит. Лот так поступал, и это парализовало его, и это парализовало там его близких. Они не смогли увидеть этого. Но Авраам, с подтвержденной верой, его дядя, он не смотрел на очарование, он не хотел иметь с этим никакого дела. Хотя ему тяжело было жить, и живя уединенно, и Сара жила там в пустыне, где были тяжелые переходы, на бесплодной земле, но они не смотрели на очарование или возможности стать популярными. Сара, самая красивая женщина в стране, так сказано в Библии. Она была прекрасной, самой красивой из всех женщин. И вот даже она оставалась и была послушна своему мужу, даже называла его своим господином. Библия ссылается на нее, как раз в Новом Завете. Сказано, «Вы дочери ее, до тех пор, пока послушны вере». Видите, называла мужа своим господином. И ангел Господень посетил их храм, то есть их шатер там, и рассказал им. У них даже не было дома, где жить. Жили там на бесплодных землях. И вот вам, пожалуйста. Вы видите, как этот день проходит точно по тому же образцу, как это было тогда? Вот, Моисей со своей великой верой, опять, смог сказать «нет» данным вещам существующего мира и сделать праведный выбор. Он избрал претерпевать скорби с народом Божьим. Он избрал идти с этим. Почему? Его вера. Он видел обетование. Он видел последнее время. Он видел завтра и дал простор своей вере. И он не обращал внимания на то, что видели его глаза в этих возможностях, что он был фараоном и должен был стать фараоном. Он смотрел дальше, в завтрашний день. О, если бы только люди могли так поступать. Не смотрели бы на существующий мир. Если вы смотрите на существующий мир, вы делаете выбор с ним. Сокройте от этого глаза и посмотрите на обетование Божье в завтрашнем дне. Верою своей он смог избрать. Он избрал называться сыном Авраама и отказался называться сыном фараона. Как же он смог, когда полностью все царство, Египет победил весь мир? Он был царем мира. И был молодым человеком, 40 лет, уже готовился вступить на престол. Но он никогда не смотрел на Представляете, сколько женщин могло находиться вокруг него изо дня в день? Целые гаремы. Представьте себе то очарование. Сидит и пьет вино, и смотрит на стриптиз, который перед ним, как они танцуют, и обмахивают его, и женщины со всего мира. Драгоценности и сокровища, у него там армия. Единственное, что ему нужно делать, это сидеть и есть превосходную пищу. И говорить: «Пошлите, пошлите армейский гарнизон номер такой-то, туда-то, завоюйте ту страну». Мне этого просто захотелось. Это все, что ему нужно было делать. Сидит там, а они обмахивают его. И держит свой рот открытым. Красивый, необыкновенный стриптиз того времени. В рот ему наливают вино, кормят его едой, обвив его своими руками. Самые красивые женщины в мире. Все бывшее там очарование находилось рядом с ним. Но что он сделал? Он отвернулся от этого. Он знал, что огонь для этого уже наготове. Он знал, что на этом пути лежала смерть. Понимаете? Он знал, что это было так. И он взглянул на толпу презренных и отверженных людей. И верой он избрал нести поношение Христово. И называться «Я сын Авраама». Я никакой не сын этого фараона. Хоть вы и сделаете меня епископом, или диаконом, или архиепископом, или папой, я не сын всего этого. Я сын Авраама. И отделился от всего мирского. Аминь, аминь и аминь. Верой сделал это. Очарования он лишился. Он лишился возможности быть следующим епископом. Он лишился возможности быть следующим архиепископом или следующим главным смотрителем на следующих выборах или еще кем бы то ни было. Он лишился этого. Он отказался на это смотреть. Так, если я стану епископом, я войду, и люди скажут: «Святой отец» или «доктор такой-то» или «старейшина такой-то». Как они будут, все служители на собрании, они будут выражать свое одобрение, похлопывая по спине и говорить: «Послушай, друг, в том парне что-то есть. Говорю тебе». «Эй, шш, потише, вот епископ идет». Понимаете? Что он скажет, это закон. Видите, вот идет такой-то. Люди будут пересекать мир, чтобы побывать, увидеть папу, поцеловать его ступню и кольца, и так далее. Как же, какая возможность для католика, какая возможность для протестанта стать епископом, или главным смотрителем, или еще кем-нибудь, каким-нибудь большим человеком в организации? Глядя, однако же, видите, взор веры смотрит поверх этого. И там вы видите конец этого, о чем Бог говорит, что все будет уничтожено. Вера, тот орлиный взор, поднимает тебя над этим, и ты видишь завтрашний день, не сегодняшний, и избираешь называться сыном Авраама. Фараон, не имея веры, смотрел на детей Божьих, как на фанатиков. Никакой веры. Он сделал их рабами, потому что он не боялся того, что он говорил. Он не боялся Бога. Он думал, что он был Богом. Он думал, что его боги, которым он служил, что он был епископом, он был главным всеобщим надзирателем, что его боги все это сделали. Ничего в этом такого. Поэтому сделал их рабами. Он насмехался над ними, подшучивал над ними. Точно так люди поступают и сегодня. В точности то же самое. Вера Моисея видела их на обетованной земле, благословенный народ. Может, это было тяжелым сражением, привести их к обетованию, но Моисей избрал идти с ними. Я мог бы изложить это, но мое время истекает, видите? Обратите внимание, может быть, трудно было развернуть тех людей. Нужно идти жить с ними. Нужно быть одним из них. А они уже такие интеллектуальные, что не можешь их сдвинуть с места, видите? Но там должно нечто произойти. Там пред ними должно быть явлено нечто сверхъестественное. Это будет очень трудно. Организации будут отвергать тебя. Все это будет происходить. Это ужасно, что тебе надо сделать. Но все же выбирай. Я один из них. Да, его вера сделала это. Его вера зажглась. Да, сэр. Он увидел это. Это было тяжелым делом, привести их к тому обетованию. Но он сделал свой выбор. Все равно идти с ними. Несмотря на то, что они ему делали и что не принимали его, он все равно пошел. Он выходил с ними. Теперь я надеюсь, что вы догадываетесь. Хорошо. Иди с ними во что бы то ни стало. Становись. Будь одним из них. Это верно. Потому что это твой долг. Может оказаться нелегкая битва, и придется многое пережить, но все равно иди. Но его вера заставила его выбрать слово, а не очарование. Он взял слово. Вот что сделала вера Моисея. Когда вера смотрит на худшее Божье, Помните, вот здесь теперь было очарование, мир, наивысшее, царь мира. А где были обетованные Божьи? В грязевой яме, месильщики грязи. Но когда вера смотрит на худшее Божье, то она почитает это большим и более ценным, чем то наилучшее, что может показать мир. Да, сэр, когда вера на это смотрит, когда вера может это увидеть, когда вера в Слово может увидеть проявленное Слово, это больше, чем все очарование и архиепископство и все остальное, о чем можно рассказать. Это делает вера. Понимаете? Вы можете видеть наихудших, презренных, отверженных, да что бы там ни было. Пусть будет самое наихудшее. И все же вера оценит это на миллион миль выше, чем лучшее произведение этого мира. Аминь. Так мы поем в той песне. «Я отправляюсь в путь с немногими презренными Господними». Видите? О, ибо, понимаете, вера видит то, что Бог желает совершить. О, я надеюсь, что это понятно. Вера не смотрит на настоящее время. Вера не видит этого здесь. Вера смотрит, чтобы увидеть, что хочет Бог, и действует в соответствии с этим. Вот что делает вера. Она видит то, чего хочет Бог, и что Бог хочет совершить, и вера действует через это. Вера — это видение с дальним прицелом. Она не упускает из поля зрения. Она наведена на цель. Аминь. Любой хороший стрелок это знает. Понимаете? Это дальний прицел. Это оптический прицел. Это бинокль. Через него ты не смотришь сюда. Ты не используешь бинокль, чтобы посмотреть, который час. Видите? Не для этого. Но бинокль используется, чтобы смотреть вдаль. И вера это делает. Вера берет Божий бинокль, обе части, Новый и Ветхий Завет, и видит каждое обетование, которое Он дал. И вера видит это вон там. И вера предпочитает это, невзирая на то, что говорит настоящее время здесь. Он смотрит на завершение. Он не упускает из виду, чтобы посмотреть в эту сторону. Он смотрит вон туда. Он держит крест окуляра на слове. Вот что делает вера. Все это делает вера, которая находится в человеке. Теперь смотрите. То, что фараон называл относительно призвания, что фараон называл великим, Бог называл мерзостью. Фараон мог сказать, «Послушай, Моисей, ты ведь следующий фараон. Я передам тебе эту гробницу, когда уйду отсюда. Я вручу этот скипетр. Это твое, видишь? Вот, это великое. Ты будешь великим человеком, Моисей. Ты будешь епископом, ты будешь этим, тем или другим. Не покидай нас, оставайся здесь». Но, вы видите, он называл это великим, а Бог сказал, что это было мерзостью. Теперь вы, женщины, подумайте минутку. Так же и вы, мужчины. То, что мир называет великим, Бог называет грязью. Разве в Библии не говорится «мерзость» для женщины носить мужскую одежду? А вы думаете, что так одеваясь, вы красивы, а? Да вы просто выставляете дьяволу женскую плоть, да и только. Так что не делайте этого. Да и вы, мужчины, что продолжаете жить, подражая миру, прилепляетесь к этому. И вы, мужчины, у вас не хватает смелости заставить своих жен прекратить эти поступки. Какой стыд! И называете себя сыновьями Божьими? По-моему, похоже на содомлян, понимаете? Не для того, чтобы обидеть вас, но чтобы сказать вам истину. Любовь исправляет. Всегда так. Если мать не заботится о своем ребенке и не делает ему замечания, и не шлепнет, чтобы слушался, то немного в ней материнского. Это верно. Вот. И наблюдайте, что теперь происходит. Моисей это видел своим видением. И фараон сказал, «Это великое». Бог сказал, «Это мерзость». Так что Бог, Моисей, избрал то, что Бог сказал. Теперь заметьте, вера видит то, что Бог желает, чтобы ты видел. Понимаете? Вера видит то, что видит Бог. А рассуждение и разум видят то, что мир хочет, чтобы ты видел. Обратите внимание на рассуждение. Да ведь это просто человеческое чувство. Это резонное соображение, чтобы это... Хорошо, разве это хуже? Видите? Это просто в точности. Когда ты обращаешься к тем чувствам, которые противоречат слову, понимаете? Тогда это то, чего от вас хочет мир, чтобы вы увидели. Но вера не смотрит на это. Вера смотрит на то, что сказал Бог. Видите? Ты знаешь, ты отбрасываешь рассуждения. Соображение, здравый смысл видит то, что мир хочет, чтобы вы видели. Большую деноминацию. Ну, а ты христианин? О, я пресвитерианин, методист, лютеранин, или пятидесятник, или еще кто-либо. Я то, другое или третье. Видите? Это чувство. Я принадлежу к первой церкви, понимаете? О, я католик, я этот, тот. Видите? Вы говорите это. Вот, это чувство. Вам нравится говорить это, потому что это деноминация, что-то значительное. Но у нас чуть ли не больше членов, чем в любой церкви в мире, понимаете? Но есть только одна настоящая церковь, и к ней не присоединяешься. Ты в нее рождаешься, видите? И если вы в ней рождены, тогда живой Бог сам действует через вас и дает о себе знать, понимаете? Вот где пребывает Бог, в своей церкви. Бог каждый день ходит в церковь, просто живет в церкви. Он живет в вас. Вы его церковь. Вы его церковь. Вы — скиния, в которой обитает Бог. Вы сами являетесь церковью живого Бога. И если живой Бог живет в своем живом существе, тогда ваше действие от Бога. Если это не так, тогда там нет Бога. Он не побудил бы вас действовать таким образом, когда Он говорит в этом слове, в своем проекте, «Не делай этого, а вы это делаете». Видите, это неправильно. Когда ты отрицаешь это, тогда это и показывает, что в тебе даже нет жизни. Понимаете? Это верно. Вера привела Моисея на путь послушания. Обратите внимание, Моисей делает «Вот молодой фараон». Вот молодой Моисей. У обоих есть возможности. Моисей увидел поношение народа и посчитал это большим сокровищем, чем было во всем Египте. И он, ведомый верой, он следовал тому, что говорила его вера в слово. И это привело его на путь послушания и, в конце концов, во славу. Бессмертным, никогда не умрет, в присутствии Божьем. Зрение и чувство и очарование привели фараона к смерти и уничтожению Египта, его страны, и с тех пор она никогда больше не поднималась. Вот вам, пожалуйста, посмотришь на это — умрешь. Посмотришь на то — будешь жить. Теперь выбирай. То же самое Бог предоставил в Эдемском саду Адаму и Еве. Видите? Верой вы должны сделать выбор. Теперь обратите внимание, зрение привело фараона к его смерти и уничтожению его города. Моисей со своей верой никогда не боялся фараона. Видите? Его не волновало, что говорил фараон. Он не обращал внимания на фараона, точно так же, как и его мать и отец не обращали внимания на угрозы. Когда Моисей убедился, что именно он должен избавить Египет, то есть вывести Израиль из Египта, его совсем не волновало, что говорил фараон. Он не испугался его. Аминь, аминь, аминь. Вы понимаете, что я имею в виду? В вере нет страха. Вера знает об этом. Вера, как я всегда говорил, имеет огромные мускулы и волосатую грудь. Вера сказала, «Замолчите!» И все замолкают. Вот и все. Я знаю, на чем я стою. Остальные говорят, «Ну, может быть, он знает». Понимаете? Но нужно подняться и показать свои мускулы. Вот и все. Вера это делает. Заметьте, Моисей больше не боялся фараона после того, как Бог подтвердил его призвание. Когда Моисей поверил в то, что он был призван для этого, но когда Бог сказал ему там «это вот так», и направился, и показал перед фараоном и перед остальными, что он был послан это сделать, больше Моисей фараона не боялся. Обратите внимание, все же фараон проявил свою мудрость с Моисеем. Проследите. Он сказал, «Вот что я скажу тебе. Я заключу с тобой соглашение». После того, как те беды обрушились на него, он сказал, «Я заключу с тобой соглашение. Отправляйтесь на небольшое поклонение, на 3 дня. Идите до сих пор, но не дальше». Но вы знаете, это были чувства фараона, что подсказали ему это, видите? «Идите до туда, но не дальше». Разве сегодня у нас не то же самое? Если присоединишься к церкви, все будет в порядке. Но вы знаете, та вера, которая была у Моисея, не была верой в ограниченную религию. Он сказал, мы все отправляемся. Мы пройдем весь путь. Это верно. Мы отправляемся на обетованную землю. Мы выходим здесь не для того, чтобы просто сделать деноминацию и остановиться. Мы пройдем до конца. Аминь. Я иду на обетованную землю. Бог обещал нам. Сколько фараонов стоят сегодня у нас за кафедрой? Главы организаций. Так вот, если вы просто сделаете это и сделаете то, этого достаточно. Вот, видишь, до сих пор. Но Моисей сказал, о нет, нет-нет, нет-нет. Видите? Фараон сказал, «Почему же нет? Если вы хотите иметь такого рода религию, я скажу, что тебе делать. Только ты и старейшины идите поклоняйтесь». Вот. «Только ты и старейшины идите поклоняйтесь». Потому что все вы можете иметь такого рода религию. Но чтобы ее не было среди народа. Вы знаете, что сказал Моисей? «Здесь не останется даже копыта. Мы пройдем весь путь. Мы все уходим. Я не пойду до тех пор, пока они не пойдут. А пока я здесь, я в твоих руках. Аминь. Я не уйду до тех пор, пока они тоже не уйдут». Вот и все. О, какой доблестный слуга! Аминь. Я хочу забрать их с собой. Если я это получил, разве я сяду и скажу, «Ну, теперь это все в порядке». Никак нет. Нам нужны и люди тоже. Уходим все до одного. Аминь. Он сказал, «Мы не оставим после себя ни одной овцы, не останется даже копыта. Мы все отправляемся на обетованную землю». Аминь. Все до одного. Будь ты домохозяйкой или служанкой, или же пожилой женщиной, или юношей, или стариком, кто бы ты ни был, мы все равно отправляемся. Никто из нас не останется. Аминь. Уходим все до одного, и ничто не сможет нас остановить. Это верно. Вот это да. Вот там действительно были религиозные споры. Разве нет? Ого. Нет, Моисей не верил вот в такую ограниченную религию. Нет, он в это не верил. Угу. Так точно. Вот так-то. Мы могли бы остановиться на этом на целый день, но я должен приступить к своей теме и начать проповедовать. Обратите на это внимание, насколько прекрасно. О, мне это нравится. Вы знаете, наконец фараон сказал, «Убирайтесь». Бог просто досаждал ему этим голосом Моисея. Он все поражал. Он совершил там все, что надо было совершить. Он склонил солнце к закату в середине дня. Он сделал все остальное. Он омрачал те дни. Он послал жаб, мошек, вшей, всякое другое. Огонь, дым и смерть на его семейство и всякое другое. Он все это совершал. И, наконец, фараону пришлось сказать, «Убирайтесь, возьмите все, что имеете, и идите». О, вот это да! Хвала Богу! Я так рад, что человек может настолько всецело служить Богу, что тот дьявол даже не знает, что с ним делать. Это верно. Был всецело послушен Богу, что дьявол наконец сказал, «Ну, убирайтесь же! Я больше не желаю это слышать!» Это верно. Ты можешь это сделать полностью. Теперь, видите, если Бог не поддержал бы Моисея, тогда тот стал бы посмешищем. Но Бог был именно там, подтверждая. Все, что тот сказал, исполнилось. И фараону пришлось соблюсти свое положение, потому что он был епископом, понимаете ли. Итак, ему пришлось остаться там. Отрицать он не мог. Он не мог сказать «нет», потому что это уже происходило. Видите? Он не мог этого отрицать, потому что это уже происходило. И, наконец, он сказал, «А, просто убирайтесь. Я не желаю вас больше слышать. Убирайтесь отсюда. Забирайте все, что имеете, и уходите». Ой-ой-ой. Теперь, вот здесь мы видим Моисея. После того, как Бог так много для него сделал и показал ему так много знамений и чудес. Теперь, в течение следующих 15 минут, давайте возьмемся вот за это. Следите очень внимательно. Моисей дошел до того места, где он, Бог сказал, «Я с тобой». Твои слова — это мое слово. Я доказал это тебе, Моисей. Ты, когда там, в той стране, не было никаких мух, не то время года, а ты сказал, «Пусть появятся мухи». И там появились мухи. Это сотворение. Кто, кроме Бога, может свести тьму на землю? Он сказал, «Да наступит тьма», и наступила тьма. Ты сказал, «Да явятся жабы», и жабы появились даже в доме фараона, на кроватях. И тогда они собрали их в огромные кучи. Творец! И я говорил через тебя, Моисей, и мое слово творило через твои уста. На самом деле, я сделал тебя Богом пред фараоном. Так точно. Я сделал все это. И вот они приходят на какое-то место, и начинается небольшое испытание. И Моисей начинает взывать. «Что мне делать?» Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Вот здесь очень важный урок. Мне это нравится. Вот. Видите? Моисей, если мы здесь правильно прочли, когда дети начали пугаться, они увидели, что сзади гонится фараон по долгу службы. Бог все исполнил просто совершенно. Теперь он отправил их в путешествие. Он собрал церковь вместе. Они были вызваны. Они вышли из всяких деноминаций. Они все собрались вместе. Моисей пришел туда и спросил, «Господь, что я должен делать?» Он сказал, «Ну, иди делай это». «Хорошо, иди вперед». «Теперь, Моисей, ты знаешь, что я призвал тебя исполнить это?» это? Да, Господь. Хорошо, иди скажи это, и так будет. Вот появляются мухи. Изреки об этом, и вот это появляется. Сделай это. Вот, это возникло. Все было «так говорит Господь», «так говорит Господь», «так говорит Господь». Теперь он попадает в беду. И Бог сказал, «теперь я отправил их в путешествие». Они все вызваны, церковь собрана. Итак, они у меня в пути. Теперь, Моисей, веди их туда. Я сказал тебе. А я присяду и немного отдохну. Моисей сказал, «О, Господи, взгляни, проходя, вот наступает фараон. Все люди, что же мне делать, что же мне делать?» Взгляните. Это всего лишь человеческие существа, разве нет? Да, сэр, начал вопиять. Что же мне делать? Здесь мы видим, как Моисей полностью выражает человеческую натуру. Всегда хочется, чтобы Бог стоял сзади и подталкивал тебя к чему-то. Вот, это мы сегодняшние. Хочется, чтобы Бог, после того, как мы видели все, что видели, все равно хочется, чтобы Бог тебя подталкивал сделать что-нибудь. Видите? Моисей просто расслабился. Сказал, «Боже, я пойду спрошу тебя. Посмотрю, что ты скажешь». «Да, да, ты скажи это». «Вот, хорошо, я тоже это скажу». Видите? Но тут Бог предназначил ему совершить этот труд, доказав, что он был с ним. И вот он здесь, возникает обстоятельство, и тогда он начинает вопиять. «Что я могу сделать? Господь, что я могу сделать?» Вы помните, он здесь уже пророчествовал, ибо он сказал, «Этих египтян, которых вы сегодня видите, больше не увидите». И потом внезапно начинает вопиять, «Боже, что же нам делать?» Видите, после того, как он довольно хорошо справился с тем делом, пророчествуя там, видите, он сказал им, что произойдет. Если Слово Божье было в нем, то оно было в нем. И когда он говорил это происходило на самом деле. Что он сказал, уже должно было совершиться. И вот он взывает, «Что же мне делать?» О, разве не таково человеческое существо? Разве не таков я? Разве не таков я? Видите? Он уже подтвердил, «Что ты скажешь, то произойдет. Я с тобою». И вот возникло какое-то обстоятельство. «Что я должен делать? Что я должен делать, Господь? Эй, Господь, где же ты? Эй, ты меня слышишь? Что я должен делать?» А он уже назначил его и доказал его, и подтвердил, все совершал через него. А тут, Боже, ой-ой, полностью выражает. Человек желает отдыхать, а Бог пусть подталкивает. Хотя он знал, что Бог помазал его на этот труд, чтобы выполнить это. И Бог ясно подтвердил его заявление. Для народа настало время освобождения. Бог своими чудесами и дивными делами стянул их всех в одну группу. Вы следите за моей мыслью? Собрал их всех в одну группу, доказал его притязание. Так сказано в Писании. Тут было знамение, тут было очевидное доказательство. Все, что он сказал, тогда он пришел к ним как пророк. Все, что бы он ни говорил, Бог всегда это чтил. Даже при сотворении и появлении мух, и все приводил к существованию. И все, что он обещал ему, он совершил. Но он захотел продолжать ожидать, так говорит Господь. Видите? Ему следовало бы знать, что само доказательство его призвания было «так говорит Господь». Его труд, на который он был поставлен, был «так говорит Господь». Вы понимаете это? Почему же он продолжал ожидать, так говорит Господь? Он захотел, «Господь, что мне делать? Вот я привел сюда этих детей, до этого места. Здесь это обстоятельство. Приближается фараон. Они все погибнут. Что я должен сделать? Что я должен сделать?» Он уже предсказал, что они будут делать. Он уже говорил в точности, что делать. Он уже предсказал исход для того народа, среди которого он вырос. Я надеюсь, вы понимаете. А? Моисей уже сказал, «Вы их больше не увидите. Бог уничтожит их». Довольно они насмехались над вами. Бог уничтожит их. Он уже предсказал, что с ними произойдет. Затем, «Господь, что я должен делать?» Видите в этом человеческую натуру? Видите? Что я должен делать? Я буду ожидать, так говорит Господь. Да, сэр. Я посмотрю, что скажет Господь. Тогда я это исполню. Помните, там воссел фараон, который не знал Иосифа, вы знаете, в то время. Именно в то время. Видите? Видите? И Моисей тут же встал и предсказал конец того народа. А здесь он находился на том самом месте, где это должно было случиться. Тогда он воскликнул, «Что я должен делать, Господь? Что я должен делать?» Видите? Разве это не человеческое существо? Разве это не человеческая натура? Что мне делать? Он уже пророчествовал. Бог почтил все, что он сказал, и он был призван на этот труд. Так зачем же ему нужно было говорить, что я должен делать? Там была нужда, это от него зависело говорить о ней. Бог желал, чтобы Моисей привел в действие тот дар веры, который он дал ему. Бог подтвердил это была истина. И Бог желал, чтобы Моисей хотел, чтобы народ увидел, что он с Моисеем. А он, находясь там, он ожидал, говорил, «Вот Господь, я просто дитя, ты мне скажи сейчас». «Да, я пойду сделаю это. У меня так говорит Господь». «Брат, это так говорит Господь?» «Да, да, брат Моисей. Это так говорит Господь». «Да, хорошо. Теперь у нас это есть. Так говорит Господь». И это произошло. Не подвело ни разу. Всегда безошибочно. И здесь, в этих обстоятельствах, опять встает вопрос. Теперь он отправил его в дорогу. Церковь уже вызвана. Они находятся в пути, и они продвигаются вперед. И Моисей возопил. «Господи, это ли так говорит Господь? Что я должен сделать?» Ладно. Бог желал, чтобы у Моисея была вера, которую он вложил. Вера в тот дар, который он отчетливо подтвердил. Бог ясно доказал Моисею и людям, что это был он. Доказал словом и всем тем, чему велел произойти. Это было ясно отождествлено, и ему не было больше нужды об этом беспокоиться. Видите? Ему уже не надо было ничего об этом думать, потому что с этим все было ясно. Он уже совершил эти дела. И он уже доказал и мухами, и блохами, которых он изрек к существованию, что Слово Божье было в нем. И вот теперь он собирается спросить, что же делать, когда перед ним возникли эти обстоятельства. Видите? Вот так-то. Я надеюсь, это глубоко западет в нас, и мы сможем увидеть, где мы находимся. А? Вы чувствуете себя от этого вот такими большими, размышляя о Моисее, говоря о его ошибках. А взгляните на наши. Да, видите? И вот он стоял там, видите? Зная, что в Писаниях было сказано, что именно в тот час и тот день это произойдет. И зная, что Бог в столпе огненном явился ему. И он пошел к людям и пред ними совершил эти чудеса. И все, что он говорил, происходило, даже деяния сотворения, совершая то, что мог совершить только Бог, показывая, что его голос был Божьим голосом. И вот обстоятельства, в которых он оказался с теми людьми, которых он поднял и вел на обетованную землю. И он стоял там и вопиял, «Что же мне делать?» Это человеческое существо хотел просто... Как брат Рой Слоттер. Я думаю, что он сидит там за дверью. Однажды рассказал мне о том, что кто-то что-то мне сделал. И я сказал, что уж, я сделал это, а теперь вот как. Он сказал, брат Бранхам, сегодня позволишь на себя облокотиться, а завтра придется их нести. Вот так устроены человеческие существа. Сегодня на тебя облокотятся, а завтра придется их нести. Так и есть. То же самое делал Моисей. Богу пришлось его нести, после того, как он поставил его и доказал это, чтобы это исполнить. И люди должны были сказать, «Моисей, скажи слово! Я видел, как ты делал это там. Бог почтил тебя там, а ты и сегодня тот же самый. Аминь». «Делай это! Аминь!» Ему следовало бы это знать, но он не знал. Все верно. Точно как это было тогда, так это и теперь. Мы это видим. Итак, он сказал, «Должно быть, Богу этого уже хватило. Должно быть, Богу это уже надоело». Он сказал, «Чего ты вопиешь ко мне? Разве я уже не доказал свое признание? Разве я не сказал тебе, что я послал тебя на этот труд? Разве я не говорил тебе идти и совершать это? Разве я не обещал, что я это сделаю, что я буду при устах твоих? И я буду говорить через тебя, и я совершу это, и ты покажешь знамения и чудеса. Разве я не обещал это сделать? Разве я не совершил в точности, уничтожив всех окружавших вас врагов? И вот ты стоишь теперь здесь у Красного моря, при исполнении обязанностей, которые я поручил тебе исполнять, и все еще кричишь и вопиешь ко мне. Ты что, не веришь мне? Разве не видишь, что я послал тебя это совершить? Ох, уж таково человеческое существо. О, по-видимому, ему это довольно-таки надоело. И он сказал, «Ты знаешь, что нуждаешься в этом». Ты знаешь, если собираешься перевести этих детей на ту обетованную землю? Это точно, ты оказался загнанным в угол. Ты ничего больше не можешь сделать. Возникла нужда. Так о чем ты ко мне вопиешь? Чего ты от меня ждешь? Что ты ко мне взываешь? Разве я не доказал это людям? Разве я не доказал это тебе? Разве не я к этому призвал? Разве это не по Писанию? Разве я не обещал привести этот народ на ту землю? Разве я не призвал тебя и не сказал тебе, что я это сделаю? Разве я не призвал и не сказал, что я пошлю тебя это совершить? И что это был не ты, это был я. И я сойду, и я буду при устах твоих. И все, что бы ты ни сказал, я подтвержу и докажу это. Разве я этого не сделал? Тогда, если появляется какая-то мелочь, почему ты ведешь себя как ребенок? Ты должен быть мужчиной. Говори к народу. Аминь. И двигайтесь вперед. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Не вопияй. Говори. Аминь. О, мне это нравится. Что ты вопиешь ко мне? Просто говори к народу и идите вперед к своей цели. Что бы там ни было, или это болезнь, или еще что-то, или надо воскресить мертвого, или что-то еще. Говори. Я доказал это. Говори к народу. Какой урок? Какой урок? Вот это да. На этой стадии пути, где теперь находимся мы. Посмотрите, где мы теперь находимся. Да, сэр. У третьего рывка. Обратите внимание, мы находимся очень близко к пришествию Господа. Он был помазан на труд и все еще ожидал, так говорит Господь. Богу, должно быть, это уже надоело. Он сказал, «Больше не вопияй, говори, я послал тебя». О, Боже, какой сегодня должна быть эта церковь? Совершенным Божьим доказательством, со столпом огненным, и знамениями, и чудесами. Все в точности так, как это было в дни Содома. Он сказал, что это повторится. Вот этот мир в таком состоянии. Вот эта страна в таком состоянии. Женщины в таком состоянии, мужчины в таком состоянии, церковь в таком состоянии. Просто все. Стихии, знамения, летающие тарелки, и всякое в небесах, и всякого рода таинственные вещи. И море бушует, приливные волны, у людей трепещут сердца, страх, смутные времена, международная напряженность, отступничество церкви. И поднимается человек греха, который возвышает себя над всеми, которого называют Богом. Он восседает в храме Божьем, показывая себя. О, ужас! И приехал в эту страну. И церковь организовалась. И все они собрались вместе, как шлюхи к блуднице. И все точно по образцу распутства. Распутство! Что это такое, когда женщинам говорят, что они могут постригаться? Женщинам говорят, что они могут носить шорты. Мужчинам, что они могут делать это, и они могут делать то. А проповедники делают это, и светское Евангелие, и всякое. Разве не видите? Ведь это же совершение блудодеяния по отношению к истинному Слову Божьему. И Бог послал нам свое верное Слово, не деноминационное. Оно не затянуто никакими шнурками. И дал нам столб огненный, Святого Духа, который находится с нами уже 30 лет. И все, что Он предсказал и сказал, произошло в точности, как Он это сказал. Говори к народу, и пойдем вперед. Аминь. У нас есть цель к славе. Давайте двигаться к ней. Мы направляемся на обетованную землю. Все возможно тем, кто верит. Говори к народу, ведь я доказал это. Разве я не дал вам даже сделать свою фотографию среди вас и всякое другое, и не совершил все, что можно было совершить, чтобы доказать, что я с тобою? Разве журналы не напечатали статью несколько недель тому назад, когда ты сказал здесь за кафедрой, что тут произойдет, и за 3 месяца до того, и это там произошло, и было подтверждено, даже ученые об этом знают. И все, что я совершил, а вы все еще ждете. Говори к народу и идите вперед к своей цели. Аминь. Разве Нафан не сказал Давиду? Нафан, пророк, сидел однажды, увидел помазанного царя Давида и сказал, «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо Бог с тобою». Сказал Давиду, «Все, что у тебя на сердце, делай, Бог с тобою». Иисус Навин был помазан взять землю для Бога и для своего народа. День был коротким. Ему нужно было больше времени на то, для чего он был помазан и что было ему поручено совершить. Иисус Навин, муж, он был помазанным. Бог сказал ему, «Как я был с Моисеем, так я буду с тобою». Аминь. Ту землю. Я отдам ее им. и я желаю, чтобы ты пошел туда и очистил ее от амаликитян и ихить всех остальных, от филистимлян и эфирезеев, и от всех остальных ее очистил. Я с тобою, никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. Никто не воспрепятствует тебе. Направляйся туда». И Иисус Навин вытащил меч и крикнул: «Следуйте за мной». И он пошел туда, и вот он сражался. И что случилось? Он обратил в бегство врага. Их небольшие группы были здесь, и небольшие группы были там. Когда настала ночь, они все соединились бы, и собрались бы в гарнизон, и выступили бы против него большой силой. А солнце клонилось к закату. Ему нужно было больше света. Солнце клонилось к закату. Он не упал на колени и не закричал: «Господь Бог, что же мне делать? Что мне делать?» Но он проговорил. Он нуждался. Он сказал: «Стой, солнце!» Он ни о чем не вопиял. Он повелел: «Стой, солнце! Я в этом нуждаюсь. Я слуга Господень, помазан на этот труд, и я нуждаюсь. Остановись и не сияй, и луна, будь там, где находишься, до тех пор, пока он не окончил битву полностью и не разгромил всех». И солнце подчинилось ему. Вопля не было. Он приказал солнцу, сказал: «Стой неподвижно! Солнце, будь там! И луна, оставайся там, где находишься!» Он не возопил: «Господь, что же мне теперь делать? Дай мне побольше дневного света!» Он нуждался в дневном свете, и он ему приказал, и солнце подчинилось ему. Вот это да! Он приказал солнцу остановиться. Поднялся Самсон, помазанный, назначенный Богом, получивший дар силы, был предопределен уничтожить филистимский народ. Предопределен, рожден на земле, помазан Богом для уничтожения филистимлян. И однажды они застали его в поле. Он был без меча, без копья. И тысяча тех вооруженных филистимлян ринулись на него разом. Разве он склонился и спросил: «О Господи, мне ждать видения! О Господи, что же мне делать? Направь меня, что мне делать?» Он знал, что он был в нужде. Он не нашел ничего, кроме старой челюсти мула, и он побил тысячу филистимлян. Аминь! Он не вопиял к Богу. Он использовал свой помазанный дар. Он знал, что он был послан для этого труда. Он знал, что для этого он был рожден. Он знал, что он был помазан этим даром, и он прибил тысячу филистимлян. Он не взывал к Богу. Бог назначил его и доказал, кем он был, другими совершенными им делами. И он был подтвержденным, помазанным слугой Божьим для уничтожения филистимлян. И он это делал. Неважно, при каких обстоятельствах, но он это совершал. Он никогда ничего не спрашивал. Это был его труд. Это Бог действовал через него, подобрал ту ослиную кость и пошел бить филистимлян. Как это еще бы? От одного удара такой штуковины по одному из тех полуторадюймовых медных шлемов та кость разлетелась бы на тысячу кусочков. А он исколотил и убил ею тысячу человек и стоял там, держа ее в своей руке. Не задавал никаких вопросов, он не вопиял, он говорил. Он разгромил их. Вот это да! Напасть на филистимлян. Могу я напасть на филистимлян, Господь? Я знаю, что Ты послал меня для этого, Господь. Да, Господь, я знаю, что Ты послал меня уничтожить этот народ филистимский. Вот здесь их тысячи вокруг меня, а у меня ничего нет. Что мне теперь делать, Господь? Ой-ой. Ничто его не волновало. Он был помазан для этого труда. Ничто не сможет повредить тебе. Нет, ничто. Аллилуйя! Он просто схватил, что подвернулось под руку, и колотил их. Это верно. Когда враги окружили его забором, сказали: «Теперь вокруг него стены. Теперь он в наших руках. Теперь он у нас здесь, внутри, с этой женщиной. Теперь мы заперли двери, все окружено, и он не сможет выбраться. Он к нам попался». Самсон не возопил: «О, Господи, они меня обнесли оградой в этой деноминации. Ух, что же я буду делать? Теперь я оказался с ними. Что я буду делать?» Он этого не спрашивал. Он просто вышел оттуда и снял ворота, и положил их себе на плечи и ушел с ними. Аминь. Он был помазан для этого труда. Он был позван Богом. Его не заперли внутри. Ни в коем случае. Он унес с собой ворота. Он не молился об этом. Он не спрашивал Бога, делать это или не делать. Это было по долгу службы. Аминь, аминь и аминь. Именно по долгу службы. Что вопиешь ко мне? Говори и действуй. Аминь. Не вопияй. Говори. Он уже прекратил хныкать и ныть. Уже достаточно подрос, чтобы говорить. Это верно. Он знал, что его помазанный дар силы может уничтожить любого филистимлянина, оказавшегося перед ним. Аминь. Но мы этого не знаем. Видите, мы все еще младенцы, с бутылочкой у рта. Он знал это. Он знал, что Бог воздвиг его для этой цели. И ничто не могло ему воспрепятствовать во все дни его жизни. Ничто не могло уничтожить его. Для этой цели он был воздвигнут, подобно Моисею. Ничто не могло его остановить. Ни амаликитяне, ни что-то еще не могло остановить его. Он был в пути, следуя на обетованную землю. Самсон знал, что он находится в пути. Иисус Навин знал, что он возьмет эту землю. Он был подтвержден. Божье Слово обещало это. И Святой Дух находился там, подтверждая это. Он находился в пути, поэтому ничто не могло встать на его пути. Никак нет. При исполнении обязанностей с Богом ничто не могло встать на его пути. Поэтому он просто снял ворота и положил их себе на плечи, а весили около 4 или 5 тонн, и поднялся на вершину холма, и там сел на них. Ничто не могло встать на его пути. У него был помазанный дар от Бога. Ему не надо было взывать: «Господь, что мне делать теперь?» Он уже был помазан то совершить. Это было так, говорит Господь. «Избавляйся от них! Аллилуйя!» «Избавляйся от них! Я воздвиг тебя для этой цели! Аминь!» «Что же я должен делать, Господь? О, что же я буду делать здесь, у Красного моря?» «Разве я не сказал тебе, что вот там я дал тебе гору во знамение? Ты возвращаешься к той горе, и ты должен вести этих детей на ту землю. Разве я не призвал тебя для этой цели? Что ты беспокоишься, если что-то вдруг встало на пути? Говори и начинай двигаться! Аминь и аминь!» «Да, я призвал тебя для этой цели!» «Давид!» Он знал, что он был помазанным и проявил себя как хороший стрелок. Он знал, что им известно, что он меткий стрелок. Давид был помазанным. Он знал это. И когда он стоял перед Голиафом, он не кричал: «О, Боже, что я должен делать теперь? Подожди, должен ли я... Я знаю, что ты совершил в прошлые времена. Ты дал мне убить медведя, и ты дал мне убить льва. Но как поступить с этим Голиафом?» Он не вопил. Он просто сказал... Что он сказал? «С тобою будет, как и с ними, сам увидишь». Он сказал и пошел вперед. Он не совершил молитву, он не совершил жертвоприношения, он знал, что он помазанный. Аминь. Он был помазанным, и правоту подтвердила та проща. У него была вера в его помазание. У него была вера, что Бог мог направить тот камень прямо в центр того шлема, то единственное место, которое можно было поразить. Он стоял там. Он знал, что он хороший стрелок. Аминь. Он знал, что таким его сделал Бог. Аминь. Он знал, что он убил льва. Он знал, что он убил медведя. Но это было при защите владения его земного отца, а здесь владение его небесного отца. Аминь. Он не склонился? «Должен... Что я должен делать теперь, Господь?» Он произнес, сказал: «С тобою будет, как с тем львом и с тем медведем, и вот я иду». Аминь. Слава Богу! «Да, сэр». Он произнес и выступил навстречу этому Голиафу. Вот это да! Несмотря на его размеры, он был невысоким румяным пареньком, вы знаете. Он не был крупным, он не был таким красивым, что заглядишься. Такой небольшой, хорошо сложенный, развитый паренек. В Библии сказано, что он был румяным. Вот, невзирая на его размеры и на его так называемые способности это сделать. Вы знаете, этот епископ сказал ему, сказал: «Послушай-ка, сынок, тот человек – теолог». Видишь, он воин, он родился воином, и он был воином от юности своей, и ты ему не ровня. А его братья сказали: «Ох, какой ты высокомерный, и сюда пришел этим же заниматься. Возвращайся назад домой». Это его не задело. Почему? Он знал, что он был помазан. «Бог, который избавил меня от льва, Бог, который избавил меня от медвежьих лап, Он тем более избавит меня от того филистимлянина. Вот я иду, я выхожу против тебя во имя Господа Бога Израилева. Аминь». Он не молился. За него уже помолились. Божья молитва была за него еще до основания мира. Он был помазан на этот труд. Он должен был сказать и идти вперед. Это все, что там надо было сделать. Просто сказать и идти вперед. О, это все, что для этого понадобилось. Ох, он не... Насчет его деноминационных братьев, тех насмешников, которые и там тоже были, понимаете? Ох, да. Они стояли там, говоря, насмехаясь и потешаясь, и говоря: «Его братья, вы знаете». И говорили: «Ха-ха, ты не сможешь, ты просто высокомерный». Это ничуть не поколебало его. Ты хочешь отличаться от всех, ты хочешь просто повыступать. Если бы это было показухой, то так и было бы. Но они всего лишь смотрели на интеллектуальную сторону. Давид знал, что елей помазания был на нем. Аминь. Для него не было никакой разницы. Он сказал: «С этим филистимлянином будет как с медведем и львом, и так я выступаю». Он предсказал это, прежде чем это произошло. Что он совершил? Он убил медведя. Он убил льва. Он сбил льва на повал. Чем? Прощой. И взял нож и бил ножом, а потом и медведя, льва. Он заколол того льва ножом. Именно то же самое он сделал с Голиафом. Он уложил его камнем и вынул его меч, ударил его и отсек ему голову. На виду у всех. Что он предсказал перед тем, как это произошло? «И с тобою будет, как и с ними». Почему? Он сказал слово о том, что произойдет, и затем пошел вперед, чтобы оно исполнилось. Аминь. О, брат! Он изрек и овладел ситуацией в тот день. Если когда-либо и было время человеку говорить, то это сейчас. Заканчивая, просто еще несколько минут. Если вы можете потерпеть еще несколько минут. У меня здесь еще кое-что записано. Места из Писаний, к которым я хочу обратиться. Петр не возопил, когда увидел человека с достаточной верой для исцеления, лежащего у ворот под названием «Прекрасные». Не пошел проводить всеночную молитву и не пошел молиться на весь день длинной долгой молитвой. И не говорил: «Господь, я умоляю Тебя, чтобы Ты помог этому несчастному хромому. Я вижу, у него есть вера. Я знаю, что он верующий». И я спросил его, и он сказал, что у него есть вера, что он поверил тому, что я ему рассказал. И я рассказал ему о том, что ты совершил. И я просто думаю сейчас, Господь, что можешь ли ты дать мне... Так говорит Господь для него. Нет. Он знал, что он был помазанным апостолом. Он знал, что Иисус Христос дал ему поручение. «Больных исцеляй, мертвых воскрешай, прокаженных очищай, бесов изгоняй, даром получил, даром отдавай». Он сказал: «Петр, иди, делай это». Ему не было нужды молиться и молиться. Он выполнял поручение. Что он сказал? Он сказал: «Во имя Иисуса Христа». Он произнес имя Иисуса Христа. А человек там просто лежал. И он поднял его за руку и сказал: «Поднимайся на ноги». И держал его там, пока не укрепились его ноги. И он начал ходить. Почему? Он не проводил всенощную молитвенную службу. Он не вопиял к Богу. Он точно знал из уст Иисуса Христа, что он был помазан для сего труда. Да, он сказал и поднял его, потому что знал, что был помазанным апостолом для этой цели. Лежащие люди, на которых падала его тень, не говорили: «О, подойди, апостол Петр, и плачь над нами, и помолись за нас Богу молитвой веры». Нет-нет, они этого не говорили. Они знали, что он был помазанным и доказанным апостолом Божьим. Потому говорили: «Просто положите нас, чтобы на нас упала его тень». Нет нужды что-то говорить. Мы это знаем, мы этому верим. Жизнь внутри них. Апостол не мог добраться до всех. И они сами, они были частью этого. Моисей сказал: «Не я один иду, мы все пойдем. Мы все должны что-то делать. Мы все должны быть помазанными». И они видели стоящего там апостола и видели, как он исцелял больных и что-то совершал. Они знали, что он не мог до них добраться. И они не говорили: «Петр, подойди и соверши молитву, и жди теперь, пока не получишь, так говорит Господь, и придешь, скажешь мне, посмотрим, что скажет Господь». Они говорили: «Если бы только его тень упала на нас, потому что в нем находится тот самый Бог, который был в Иисусе Христе». И мы видим, происходит то же самое. Так они прикасались к краям одежды Иисуса и лежали в Его тени, и в этом человеке Иисус. Если эта тень упадет на нас, мы исцелимся. И в Библии сказано, что каждый из них исцелялся. Не было всенощного молитвенного собрания, и не вопрошали: «Господь, а если я пойду лягу в тени этого апостола?» Нет, они это знали. Их коснулся свет, их сердца наполнились, их вера высвободилась. Аминь. Они поверили этому. Они увидели это. Платочки Павла — то же самое. Теперь в заключение. Иисус не взывал, когда там к нему привели помешанного парня, у которого была эпилепсия, кидался в огонь. Он не говорил: «Отец, я твой сын, и вот ты послал меня сделать то-то и то. Можно мне исцелить этого парня?» Он так не говорил. Он произнес: «Выйди из него, сатана!» Он произнес, и парень выздоровел. Когда он встретил легиона, в котором было 2000 бесов, не Иисус возопил, это бесы возопили. «Если ты изгонишь нас, вот это да, то позволь нам войти в то стадо свиней». Иисус не сказал: «Теперь, Отец, смогу ли я это сделать?» Он сказал: «Выйдите из него». И бесы улетели. Ясное дело, он знал, что он — Мессия. У гроба Лазаря, который уже 4 дня как умер, они сказали: «Если бы ты был здесь, Господи, то он не умер бы». Он сказал: «Я воскресение и жизнь». Аминь. Нигде, когда или как. Верующий в меня, хотя и умрет, будет жить. Аминь. Он знал, кем он был. Он знал, кто он такой. Он знал, что он Эммануил. Он знал, что он был воскресением. Он знал, что он был жизнью. Он знал, что в нем обитала полнота божества телесно. Он видел тех несчастных людей там, и он видел, что Бог сказал ему тогда делать. И он там был, он туда пошел. Он не сказал: «Теперь подождите, я преклоню здесь колени. Вы все встаньте на колени и молитесь». Он сказал: «Вы верите, что я могу это сделать?» Аминь. Он спросил об этом. Дело было не в нем. Дело было в них. «Да, Господь, я верю, что Ты Сын Божий, который должен был прийти в этот мир». О, вот его узнали. Нечто должно произойти. «Лазарь, выйди!» Он произнес, и мертвый человек вышел. Не «смогу ли я?» Он просто проговорил. При встрече с верой это произошло. Он говорит, он сказал, и слепой увидел, хромой зашагал, глухой услышал. Бесы завизжали и вышли, мертвые воскресали, и остальное. И остальное. Почему? Он не молился основательно. Он был помазанный Мессия. Он был тем Мессией. Он знал, что он был. Он знал свое положение. Он знал, какое дело он был послан совершить. Он знал, что Отец отождествил его как Мессию для того верующего. И когда он встречал того верующего, в ком была вера, он просто говорил слово. Бесы разбегались. «Да, сэр. Говори! Не вопияй! Говори!» Аминь. И он знал данные ему Богом права, а мы не знаем. Он знал, кем он был, мы не знаем. Моисей забыл. Самсон понимал. Иисус Навин понимал. Моисей забыл. Богу пришлось обратить на это его внимание. Он сказал: «Что ты вопиешь ко мне? Я послал тебя совершить этот труд. Говори и иди дальше к своей цели. Я говорил тебе, что ты придешь к этой горе. Возьми тех детей и веди их дальше. Просто говори. Меня не беспокоит, что там на твоем пути. Убирай это с дороги. Я даю тебе власть совершать это. Я изрек, ты изрек мух и мошек к существованию и тому подобное. О чем же ты вопиешь ко мне? Что ты приходишь ко мне, взывая об этом? Просто говори и наблюдай, как оно сдвинется. Вот и все». Вот это да! Ох, как мне это нравится! Вот, Иисус, все, что Он говорил, Он просто изрекал слово, и так происходило. Бог подтверждал Его должным образом, как Своего Сына. «Это Мой возлюбленный Сын, в Котором Мое благоволение. Его слушайте. Понаблюдайте за Ним. Мне это нравится, как храбро, как величественно Он держался перед Своими критиками». Аминь. Разве он сказал: «Разрушьте этот храм, и я помолюсь Отцу, и посмотрим, что он с этим сделает. Разрушьте этот храм, и я снова восстановлю его за 3 дня». Не «я надеюсь», «я попытаюсь», «я совершу это». Почему? Так сказано в Писании. То же самое Писание, где говорилось, что он воскресит свое тело, оно же дает нам власть, силу. Аминь. «Во имя Мое будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Если возьмут змей или выпьют смертоносное, им не будет вреда. Возложат руки на больных, и те выздоровеют». «Что вопиешь ко мне? Говори и иди вперед». «Ох, я смело, разрушьте этот храм, я воздвигну его вновь». Ох, и теперь запомните, мы заканчиваем. Это был Он же. Именно Он сказал в Иоанна 14:12, что «верующий в Меня, дела, что Я творю, и Он совершит также». Именно Он это сказал. Это именно Иисус сказал в Марка 11:24. «Если скажете этой горе...» Не «если помолитесь этой горе», «если скажете этой горе, сдвинься и не усомнитесь в сердцах ваших, но поверите, что сказанное вами произойдет, то будет вам то, что скажете». Теперь ты, если ты скажешь это просто самонадеянно, то это не произойдет. Но если нечто в тебе, что ты помазан на труд, и узнаешь, что совершить это Божья воля, и скажешь это, то это должно произойти. Если вы, именно Он это сказал, если вы пребудете во Мне, а Мои слова в вас пребудут, то просите, чего пожелаете, и будет вам. Вот это да, вот это да! Понимаете, что я имею в виду? Извините за это, но это просто поднялось во мне. Я должен это сказать. Именно Он сказал в тот день там, в лесах, «У тебя нет дичи». И Он сотворил трех белок, которые находятся там перед нами. Что это? Просто изрекая слово, сказал, «Они будут там, и там, и там». И они там появились. Именно Он это сделал. Чарли, Родни, это был Он там в Кентукки. И Нелли, Марджи и все остальные. Это был Он, тот самый Бог, который был там в прошлом. И, обращаясь к Моисею, сказал, «Что ты вопиешь ко Мне? Скажи слово». Именно Он сотворил их. Это Он. Это Он. Вот это да. Именно Он дал то видение около года тому назад, где было сказано, что мы отправимся туда. И эти семь печатей, и как там раздастся великий гром, с которого это начнется, и что они будут в форме пирамиды. И там журнал «Взгляд», журнал «Жизнь» это напечатал. Висит там на стене. Именно Он это сказал. Это был Он в ту ночь, когда я шел по дороге и увидел, как эта большая змея Мамба чуть было не укусила моего брата. И Он сказал, «Тебе дана, была дана сила связать ее, или любую из них». Именно Он сказал это моей седовласой жене, которая сидит вот там. Это был Он. В то утро, когда разбудил меня в комнате и находился в углу, сказал, «Ничего не бойся, ни делать что-то, ни идти куда-либо или что-либо говорить, ибо всегда будет присутствие Иисуса Христа с тобой, куда бы ты ни пошел». Это был Он там, в каньоне Сабина, около трех месяцев тому назад, когда я молился, желая знать, что же произойдет. Я стоял там, и у меня в руке оказался меч. И было сказано, «Это меч царя». Это был Он. Это был Он, когда сказал мне, «Как я был с Моисеем, так я пошлю и тебя». Это был Он, который сказал мне 30 лет назад, там на реке, еще молодому парню, стоял там, как молодой проповедник. На реке, 30 лет тому назад. Стоял там, когда тот свет, тот же столб огненный, сошел с небес и остановился там, и сказал, «Как я послал Иоанна Крестителя предвестить первое пришествие Христа, твое послание предвестит второе пришествие ко всему миру». Как это могло быть, когда мой собственный пастор рассмеялся и шутил над этим? Но это произошло именно так, ведь это сказал он. «Да, сэр». О, как это был Он, когда сказал в пророчестве к видению, это произойдет. Именно Он сказал, если кто среди вас пророчествует или видит видение и говорит это, и это происходит, тогда помните, что это не Он, это я с Ним. Вот это да. Я мог бы продолжать и продолжать, и говорить, «Это Он! Это Он! Это Он!» Это Он сошел, когда я рассказал им, что столб огненный был там на реке, а они не поверили этому. Именно Он был там среди всех, когда тот баптистский проповедник перед 30 тысячами людей в тот вечер в зале Сэм Хьюстон Колизеум, когда находящийся там ангел Господень позволил, чтобы его сфотографировали. Это был Он, вчера, сегодня и вовеки тот же. Это был Он, когда предсказал, где это произойдет. Именно Он это сказал, именно Он это совершил. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он все совершил точно так, как Он обещал это совершить. Аминь. Почему я должен ждать? Бог подтвердил слово. Это истина. Давайте отправимся в путь. Давайте пойдем. Давайте пойдем тропою Господа, отложив все сомнения, все грехи. Очистите дом, вычистите его. Как было показано в видении юниора Джексона, там не осталось ничего, кроме лампочек. То есть в его сне. если он находится здесь. Не осталось ничего, кроме лампочек. И вокруг у них были золотые ленты, в том сне, который он рассказал мне однажды вечером. Вот это да! Брат Коллинз, не беспокойся насчет той рыбы. Она была белой, просто ты не знал, как с ней обращаться. Отложите все остальное, что противоречит этому. Запомните, это истина, несмотря на то, насколько фанатично она выглядит временами, и все остальное. Двигайтесь с этим вперед. Это Святой Дух, тот же самый Бог, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Тот же самый, который может изречь к существованию. Тот, который жил во времена Моисея, тот же самый и сегодня. Его призыв в эти последние дни, он доказан. Как это было в дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Он совершил там уже Содом. Туда вышли Билли Грэйм и Орал Робертс. А церковь движется дальше, посредством тех же знамений, которые он обещал, в обоих местах. И вот они. Он об этом сказал. «О Господь, дай мне мужество! Об этом моя молитва!» «Помоги мне, о Господь Бог!» На этом я должен закончить. Уже становится поздно. «Что вопиешь ко мне? Почему вопиешь ко мне, когда доказал, что я с тобой? Разве я не исцелял твоих больных?» Он сказал бы. «Разве я не сказал тебе то, что произошло в точности? Твой пастор не может этого сделать. Я. Он не может. Он человек. Это я, Господь», — сказал бы он. «Я тот, кто сделал это». Я говорю ему то, что он должен сказать. Это не он, это мой голос. Я есть тот, который воскрешает у вас мертвых, когда они падают. Я есть тот, который исцеляет больных. Я есть тот, который предсказывает все это. Я есть совершающий спасение. Я есть дающий обещание. Боже, дай мне мужество взять тот меч слова, который он вложил в мою руку около 33 лет тому назад, и держать его, и маршировать вперед к третьему рывку. Вот моя молитва. Склоним свои головы. Небесный Отец, наступает поздний час, но это слово становится все драгоценнее. Насколько мы видим, Господь, каждый раз постоянное присутствие Христа всегда сопровождает нас. Как я благодарен Тебе за Твою благость! Как Ты избавлял нас и был и благословлял нас! Как мы благодарны Тебе за это! Когда я держу в руке эти платочки, Господь, это люди, имеющие веру, которые верят этому. Пусть всякий бес, всякая болезнь отойдет от тех людей. И я осуждаю всякий присутствующий здесь нечистый дух, который не от Бога. Всякий дух болезней, все заболевания и недуги. Мы не лежим в тени человека, что было бы вполне нормально, но мы в тени Евангелия, подтвержденного Евангелия. В то время как столб огненный движется туда и сюда по этому залу, тот же самый, через который Бог посмотрел вниз, и Красное море расступилось, и Израиль через него прошел. Но теперь, когда он смотрит, это окроплено кровью его собственного сына, когда милость и благодать. Да будем же мы послушными, да прекратим сегодня говорить, вопиять, да осознаем мы, что ты призвал нас на этот труд. Настал этот час. Я говорю это во имя Иисуса Христа. Пусть всякая болезнь удалится из этого места. Пусть всякий мужчина и женщина, взывающие к имени Иисуса Христа, заново посвятят сегодня свою жизнь. Я посвящаю свою, Господь, на жертвенники молитвы. Я падаю ниц и пристыжаю самого себя и обращаю лицо свое к земле, откуда Ты взял меня. Господь Бог, я стыжусь своей слабости и своего неверия. Прости это, Господь. Дай мне мужество. Дай нам всем мужество. Я чувствую, подобно Моисею, что мы все в пути. Мы не хотим оставить ни одного. Мы хотим взять каждого, Господь. Они Твои. Я требую их для Тебя. Благослови сегодня этих людей, Господь. Даруй это. И благослови меня вместе с ними, Отец. И да будет хвала Твоему имени. Твоя слава да будет Тебе. Дай нам эту вечную веру, Господь, когда мы сейчас посвящаем себя Тебе. Я над этой Библией и на этом посту. Я отдаю Тебе свою жизнь, Господь. Я полагаюсь на каждое данное Тобою обетование. Я знаю, они будут исполнены. Я знаю, что они являются истиной. Дай мне смелость говорить эти слова. Дай мне смелость, Господь. «Направь меня в том, что я буду делать и говорить. Я отдаю себя Тебе, вместе с этой церковью, вместе с ней, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь».
Now hear me while I pray. Take all my sins away. Oh, let me from this day be holy. Now let's stand real quietly as we hum it. To Thee, Thou Lamb. Let's just raise your hands to Him now. Oh, Savior, consecrate yourself to God now. Now, while I pray, take all my doubts away. Oh, let me from this day be holy.
Теперь вместе, подняв свои руки, Господь Иисус, я сейчас посвящаю себя Тебе на жизнь служения, на более чистую, с большей верой, я умоляю, чтобы я мог быть более подходящим слугою в моей жизни в будущем, чем я был в своей жизни в прошлом. Прости мое неверие и восстанови в нас ту веру, которая когда-то была вручена святым. Я отдаю себя Тебе во имя Иисуса Христа. Теперь, когда мы склонили головы.
All my fears away, nor let me ever stray from Thee. As we bow our heads now.
Пока стоим, склонив головы. Чувствуете ли вы, что послание этого утра принесло вам пользу, придало вам смелости? Если да, то просто поднимите свои руки к Богу, говоря, «Боже, я благодарю Тебя. Я поднял обе руки, потому что я чувствую, что это помогло мне. Это придает мне смелости». Я сказал некоторые вещи, я даже не думал, что буду это говорить, но это уже сказано. Это было мне упреком. Я оказался не таким, каким я думал о себе. Но я нахожу себя виновным в том, что все время вопиял, вместо того, чтобы говорить. «Боже, помоги мне от сего часа и впредь, чтобы я был более посвященным слугою. Не за себя молю только, я молю за вас также, чтобы все вместе, как тело Христово, вызванные из этого мира, приготавливались к обетованной земле, чтобы Бог дал мне смелость говорить, показывая путь, прояснять путь, чтобы вы не сбились с дороги». Я скажу вам, благодатью Божьей, я буду следовать по окровавленным следам того, кто прошел перед нами. Я буду здесь идти с крестом, пока придет конец. Потом войду в небесный дом, где ждет меня венец. Мы вручаем это Тебе, Отец, наше посвящение во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь. Мы благодарны Господу за это. Живите посвященной жизнью. Посвятите себя скромности, смирению. Ходите в духе, ходите, разговаривайте, одевайтесь, ведите себя как христиане, смиренные и вежливые. Не дайте этому прекратиться. Голос Божий говорит через Слово, говорит через дары. Один дар приходит, другой выражает это, следующий дар приходит и выражает то же самое. Видите? Это точно со Словом и точно со временем. Бог с нами. Как мы благодарны Ему за это. Теперь, если наша со склоненными головами, если наша сестра даст нам аккорд, «Имя ты возьми, святое», как защиту от оков. Если враг грозит бедою, просто повторяй то имя вновь. Именно. Именно так и делайте. Говорите слово и говорите его имя. Давайте споем, пока мы будем расходиться.
Take the name of Jesus with you as a weapon of war. It will joy and comfort. Give you, oh, take it everywhere you go, precious name. Now let's shake one another's hands and say, I pray for you, brother, you pray for me. Heaven, precious name, precious name, oh, how sweet. Hope of earth and joy. Now with our heads bowed, let's sing this next verse. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name, precious name, oh how sweet, oh how sweet. Hope, earth, and joy of heaven, precious name, oh, how sweet, hope of earth, and joy of heaven.
Теперь со склоненными головами и со смиренными сердцами. Осознавая, что сказал Иисус, слушающий слова Мои, и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь, зная, что мы, благодатью Божьей, обладаем этим в глубине души, при посвящении себя Ему в это утро, чтобы жизнь наша изменилась с сегодня и впредь, чтобы мы были более определенны в своем мышлении. Мы постараемся жить в такой благости и смирении, веруя, что все, о чем мы попросим Бога, Бог даст это каждому. И мы не будем говорить злого друг против друга и ни про кого. И мы будем молиться за наших врагов и будем любить их. Делать добро тем, кто делает нам зло. Бог — судья тому, кто прав, и тому, кто не прав. На этом основании, со склоненными головами, я хочу попросить нашего хорошего друга, брата Ли Вейла, чтобы он распустил собравшихся со словом молитвы. Брат Вейл.